Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа, все деньги нарожал.
Восемь часов 38 минут, четверг, 20 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И здравствуйте, Сергей Даренко. Даша. Доброе утро.
Ну что, на Ленинском проспекте снег. Слушай, насчет погоды я хотел сказать. Это ад. Это мы живем в метеорологической клоаке. Мы живем в метеорологической клоаке. Это клоака какой-то абсолютно ехидная, понимаешь? Это какая-то мерзость. Я вчера еду. Вчера, значит, все-таки не было. Транспорта нет, движения нет, вообще ничего нет. Ад полный, все стоит. И я поехал по этой платке, по М-11. Угу. 250 рублей, паскуды, как я хочу, чтобы вы зашли, повезло. Коровью и зашли за мои 250 рублей. 250 рублей. Я трудился за каждый из этих рублей. 250.
Это вам повезло, у них еще 350
наглая,
бывает тариф.
Наглая. Я говорю, так 150. Он мне говорит, 150 по выходным.
Да.
Я говорю, чтобы вы сдохли. Говорю, в хорошем смысле. Понимаешь? Хорошо, по М-11. Потом я петлял по Свободе, по Панфиловцев. Почему хочешь? Потому что МКАД стоит Но когда ты приближаешься к Г-Москве, и ты видишь, как Г-Москва стоит трубами, вот по М-11, трубы изрыгают... Это как-то мини-клоаки. Изрыгают мерзость в небо. Какой-то. И это все сливается с облаками, которыми затянут.
С мерзостью на небе.
С мерзостью на небе. И знаешь, я смотрел метеокарты. Европа тоже в дерьме.
Да?
Значит, знаешь, где солнце? Солнце,
где?
солнце. Вильнюс, Минск,
угу.
Киев.
Угу.
Я смотрел метеокарты. Вильнюс, Минск, Киев. Светло, все нарядное. Боже, как там, боже, все, сверкает солнышко. Потом опять над Польшей облака, и дальше пошло, и пошло, пошло, мерзость пошла. Значит, и наоборот, когда летишь, Вильнюс опять, Минск, Киев, чистенькие, хорошие, нарядненькие. Потом сюда, в эту клоаку опускаешься, ба, в преисподнюю, куда тебя берут за рожу и макают в унитаз. На, тварь, понимаешь?
Да.
Но я научился любить это место. Я научился любить именно... Знаешь, я думаю, надо менять на зимнюю резину. Вот что я думаю.
Я сегодня об этом подумала, когда увидела ледяную корку на лобовом стекле.
Я сегодня долго ее прогревал, эту корку,
да.
Уже на ходу. Я дошел до 120 км в час на этой ледяной корке. Я упражнялся.
Нет, я помедленнее, но тоже
я написал жене, тебе нужна зимняя резина. Думаю, это будет так воспринято, как забота. Слушай, значит, что мы имеем с погодой? Значит, сегодня плюс 2. Завтра плюс 2, ночью 0 все время. Значит, в субботу 3, в воскресенье 3, видишь, потепление. Понедельник 3, и солнышко, даже в воскресенье выглянет тоже. Потом минус 1, правда, ночью будет. Потом понедельник 3 минус 1.
Снег.
Еще нет. А потом
нет, уже все поменялось.
А в среду... Не, ну, это американский прогноз. Значит, во вторник плюс 3, минус 1. А в среду, в следующую, снег с дождем, плюс 1. В четверг следующий, снег с дождем, плюс 2. В пятницу следующую, это потом, когда-то, снег с дождем, дождь со снегом, плюс 1. В воскресенье, в субботу тоже, плюс 1, снег с дождем. В воскресенье следующее, не это, плюс 2, снег с дождем. Сдохните, паскуды. Ну, это послание от Клинтон и... Трампа, я думаю. Нет? От Клинтона, от мадам Клинтон. А мы рады. Мы хорошо. Мы считаем, мы правильный ответ держим. Мы считаем, что это выпад. Слушай, сейчас мне прислала Настя Аношко. Это слушательница наша.
Постоянно.
Постоянный слушатель Настя Аношко. Прислала мне прекрасный пример из Фейсбука. Значит, интервью. Журналистское интервью. Которая примерно совпадает с мерзостью погоды. Значит, смотри, журналист, господин Чебалин, задает вопрос, Юрию Соломину.
Да.
Вот послушайте вопрос, сейчас слушайте вопрос. Только наберитесь, у меня воздуха не хватит, я несколько раз вздохну в середине. Юрий Мефодич, мы живем в жесткое время, в жестокое время для нашей страны, против которой развязана Третья мировая война. Эта жестокость наиболее беспощадная, разрушительна для всей нашей культуры, в колбе которой Запад выращивает сатанинскими усилиями человекообразного гумункулуса, хама безродного и бесстыдного. Ныне этот субъект нередко внедряется в театр в качестве режиссера. Основная страсть подобного экземпляра, как у Папанова, в дютанте его превосходить. Сделать эксперимент, возвести себя неповторимого в элитного над национальными традициями, подогнать драматурга-классика под пошлятину и безвкусицу собственных измышлизмов, изгнать со сцены жизни духа и заменить его бешенством вычурной формой и парномиазмами тела. Вы и ваш театр возвыситесь над этим патологическим разгулом, незыблемой колокольней, русским национальным храмом, откуда разносятся над Русью, Европой духовный перезвон истинного искусства. Под этим явственно просматривается изначальная детская платформа, врожденная тяга к высокой культуре, изысканный режиссерский, актерский вкус, исповедуемая вами глубина и классическая мировая культура могли возродиться и окрепнуть лишь в детстве. Каким оно было, ваше детство? Это вопрос журналиста. Понятно, что я сейчас прочитал? Что я сейчас прочитал? Как вы думаете? Вопрос журналиста. Можно шелковый шнурок ему послать в конверте?
Да.
Черный шелковый шнурок. Черный шелковый шнурок. Боже, еще вдобавок к погоде это мерзость. Боже, милостив. Одно, мать, хорошо, существование жизни на Марсе доказано. Все, и доказано...
Оказывается, уже давно.
Давно. Мы живем одинокие, совершенно не с кем словом обмолвиться, а там есть спирохета и кишечная палочка, и тифоидная бактерия и так далее. Существование жизни на Марсе доказали в 76-м году. Я сегодня прочитал, я был обескуражен. В 76-м году...
Нам все это время так, врали.
В 76-м году, когда я поступал в университет. Ты представляешь, когда я родился? Ну вот, значит, там уже были бактерии. Я мог бы не ехать в Москву.
Доказанные бактерии.
Я мог бы не ехать в Москву. Я мог бы не поступать в университет Дружбы народов. Ни хрена подобного не мог бы не делать, понимаешь? Мог бы не танцевать с женщинами в обтягивающих джинсах, там, сказать, в интерклубе. Все это не делать я мог. Я мог поехать на Марс, понимаешь? И, пожалуйста, подобные выводы авторы сделали из данных, полученных с двух автоматических аппаратов «Викинг», которые прибыли на Марс в 76-м году. И с тех пор молчали. Вот твари. Там есть органические существа? Да есть. Да везде есть.
Ну вот, вы правильно сегодня мне напомнили про комету.
Чулюмова, Герасименко.
Да.
Там же тоже полно бактерий было. Там лед, там полно бактерий. Там просто грязь вот под ногтями всюду. И там все время полно бактерий.
Лишай,
на этот
грибок.
Марс завести утенка, который моет унитазы, и залить его. Кто это сделает? Слушай, надо послать наших посланцев. Именно кишечную палочку. Посланцев, ну как дипломатов.
Нет, как белку и стрелку.
Поговорить с марсианскими. Ну, да. Мы должны установить контакт цивилизации. Значит, надо отобрать туберкулезную палочку Коха, отобрать кишечную палочку, тифозную какую-то отдельную, так сказать, там. Понятно, все это.
Чумную какую-нибудь.
Бледную спирохету, да, чуму бубон. И отправить на Марс, чтобы они вступили в отношения там каким-то образом. И нам уже потом доложили. А как еще? Вся жизнь это чертова жизнь бактерий.
Сейчас война сразу, что все говорят, бактерий.
Что насекомых.
Восстание
там приходится,
бактерий. Вот.
Насекомых приходится сколько-то миллионов там на каждого человека. Ребята, на каждого насекомого приходится... Украинцы сказали, что у них все есть для полета на Марс, сообщает мне С4. Хорошее дело. И Чаплина туда отправить. А, вместе с кишечной палатой, Сергей. Слушайте, должников обязали рыть могилы на Уральском кладбище.
Себе причем.
Не себе.
Понятно.
Нет.
А я думала, это завязали им глаза.
Дело было бы модно, если бы их расстреливали потом в конце.
На колени копай.
Такое наказание, слышите? Городской округ Ревда. Ревда. По согласованию со службой судебных приставов. Собрали должников, этих самых, алименщиков причем, алименщиков. Они будут расчищать дорожки на кладбищах, убирать мусор, красить ограды и рыть могилы каждый рабочий день в течение нескольких часов.
Это точно лобби жен обманутых.
И стариков, они же тоже стариков не содержат.
А, ну да. Но в основном жены, я думаю, там.
Ну да. Отмечается, что такой вид исправительных работ суд избрал в отношении должников, которые не оплачивают содержание детей или нетрудоспособных работников. Ну, без расстрела не годится, потому все равно как надо все равно их расстреливать. К чертовой матери все равно. Слушай, Поклонская отличилась. Это, кстати говоря, новость, говорит Москва. Поклонская, бывший прокурор Крыма, действующий депутат Государственной Думы, и, наконец...
Просто женщина.
Раньше она мыла волосы. Я не должен говорить о внешности женщин. Но раньше она мыла волосы. На новой фотографии она перестала это делать. А? Может, она... Нет, ну, может, вода холодная. Не знаю. А?
Ну, не знаю.
Ну, ладно. Нет, ну, я помню еще времена ее, когда она мыла волосы еще. Это было давно. Ну, ладно. Хорошо. Поклонская... Я вижу ее в Ленте.ру. Ленте.ру.
Это просто выбор фотографии.
Ну, неудачный, себе, неудачный. Ну... Товарищи, ну что вы, ну зачем? Ну все. Значит, хорошо. Наталья Поклонская призналась, что осталась в душе или в душе, кстати. Вот здесь надо просто...
С немытой головой.
Не-не-не, здесь так написано, не поймешь. Не поймешь, ударение не поставлено. В русском языке вечная двусмысленность. Поклонская призналась, что в душе она сотрудник прокуратуры. В мундире себе. Нет. Она сообщается, сказала, я выросла в прокуратуре, она говорит. У меня уже самосознание прокурорское. Заседание в Думе для меня – это коллегия в Генпрокуратуре или прокуратуре Республики Крым. Я пропускаю все через призму своей предыдущей работы. Заявила она и так далее, и так далее. Прикинь?
То есть сознание обвинителя.
Сознание обвинителя. То есть она видит всех насквозь. Она говорит, я вас, мрази, насквозь вижу. Мрази. Ты коррупционер, а ты тайна, там, а ты тайная наркоманка и так далее. Понимаешь, знаешь, самый больной человек после Поклонского. Поклонская, признается, Сашка Литвиненко был такой, который потом ел полоний, то ли пил полоний, так сказать, там, в обществе Лугового.
Да.
Помнишь, да?
Да, конечно.
Саша Литвиненко. Вот он хватал всех за рукав, хватал за лацкан, за пуговицу и начинал рассказывать быстро. Этот коррупционер, ты знаешь Иванова даже, например, там, Петрова, не знаю. Да, так он и коррупционер, и жопник еще, допустим, всем в конце. И жопник. Почему жопник-то?
Что это такое?
Жопник, значит, гомосексуалист. Они, знаешь, у них там мафия, они коррупционеры, они наркоманы, они, знаешь, они педофилы все, и жопники. Да что ты будешь делать? Саша, остановись. Саша был больной в этом смысле.
Я первый раз слышу это слово, честное слово.
Серьезно? Ну, тебе, ну, это, да. Тебе это порадует?
Нет, это
нет,
как-то странно.
Это от Литвиненко. Это от Литвиненко. От
такой
Саши
школьный лексикон, по-моему.
Ну, конечно. Поклонская говорит, что это ей поможет в Думе. Она будет про всех думать, что все жопники. Они жопники. Ну, все...
Кстати, это укладка, Сергей. Я хочу защитить Поклонскую.
Ну, хорошо, нет, правда. Ну, зачем? Ну, что мы, ну, зачем? Ну, мы вообще не будем об этом говорить. Ну, зачем нам об этом говорить? Это ерунда какая-то. Блогер выяснил причины сбоя геолокации в районе Кремля. Я читаю об этом на сайте радиостанции «Говорит Москва». Значит, смотрите. Значит, Яндекс... Человек, между прочим, он совсем серьезно подошел к этому делу. Он сел на Сигвей и стал на нем носиться по всему центру Москвы. Он нарисовал карту подавления GPS, сигнала GPS и так далее. Я вам объясню. Потому что я на Яндекс, я Яндекс картами не пользуюсь вообще. Нет, не из принципа. Не из принципа, а из ощущения деликатности. Потому что я уверен, что Яндекс — это КГБ. И из деликатности, чтобы не загружать девушку-прапорщика. Девушка-прапорщик, конечно же. Девушка-прапорщик огорчится, придет просто в отчаяние, когда увидит, как я двигаюсь. Поэтому я, ну, правда. Ну, потому что ты знаешь, что Google Навигатор однажды, это было год назад или, может быть, когда-то, Google Навигатор это признавала даже Аношка. Я серьезно сейчас говорю, у нее муж в Яндексе работает.
Так, ну, так слушай, а, то есть у нее инсайдерская информация.
Ну, нет, она всегда горой за Яндекс, потому что муж в Яндексе работает. Она горой за Яндекс.
Так.
При ней нельзя критиковать Яндекс.
Так, а Google можно?
Google, пожалуйста, можно обкакивать постоянно. Слушай, значит, Аношка даже признавала, что были новости о том, что одного пользователя, Яндекс.Навигатор, самопроизвольно включал микрофон, и начинал записывать разговоры в машине.
Какая прелесть.
Да. Вот, я уверен, что это было сделано в интересах КГБ. То есть Google Навигатор включает, и там все так, понятно, да? Соответственно, я им не пользуюсь. Я его стер к черту вообще совсем. У меня его нет. Но даже Google отправлял меня во Внуково.
Да, и меня тоже, кстати.
Вот. Даже Google. В Google я вот здесь вот, значит, по Берсеневской же не помню где-то. И Бернс, оказывается, что я во Внукове, понимаешь?
А меня на Зубовском.
Единственный, кто стоит как скала гранитная, это Том-Том.
Это тоже какой-то навигатор,
Том-Том,
да?
Навигатор западный, да. Он платный гад. Он 5000 рублей стоит в App Store. 5000 рублей, ты не поверишь. Но он у меня бесплатно в машине.
А, понятно.
Он у меня бесплатно в машине, он установлен просто заводом-изготовителем.
И у меня вот тоже есть какой-то навигатор
внутри. Том-Тому пофиг, Том-Том четко показывает, ты у Кремля, понимаешь? Почему-то кремлевские люди, ну, в хорошем смысле, кремлевские люди, я имею в виду, конечно, ну, сотрудников безопасности, решили, что ракету в Кремль будут направлять по Яндексу. Или обязательно по Гуглу. А они, товарищи, я вам открою страшную правду, отправят вам ракету по Том-Тому. Понятно? Они возьмут Том-Том за 5000 рублей. Америка скинется, 5000 рублей наберет по копеечке. Понимаете? Или Европа.
Или просто по бумажной карте
рассчитают. И захреначит вас по Том-Тому, поймите меня. По Том-Тому захреначит. Ну как же вы, ну что же вы, зачем? Зачем, а?
А нельзя просто по бумажной карте рассчитать?
Мой Том-Том работает идеально просто. А по бумажной, ну, уже да, навык утрачен.
Навык утрачен. Встряхнуть карту, разложить.
Люди древности умели, да, по бумажной карте. Конечно, конечно, нет. Ну так слушайте, значит, он проехал по сигналу. Вот карта. Карта, по которой кремлевские люди портят навигацию. Значит, начинается от метро Охотный ряд, потом библиотека Ленина сильно бьет туда на Арбат, Воздвиженку, вот это все, Боровицкое метро, Волхонка, Знаменка, все это закрыто.
Парк культуры еще, вот это точно.
Кропоткинская, вот. Ну там иногда цепляет туда дальше, да? Кропоткинская, весь дом на набережной, весь Болотный остров, в принципе, в него невозможно попасть с американской ракетой. Если кто-то будет стрелять, а? Никто не может попасть в Болотный остров, да. Это же невозможно совершенно. И дальше еще. Значит, до храма чего-то святых, вот, чего бы то ни было святых, до Солянки, все сандалит, площадь Революции, Ильинка, все закрыто каким-то таким облаком, конфуза какого-то.
Конспирации.
Облаком конфуза и недосказанности.
И игры в войнушку.
Да. Да. Недаром. Понимаешь, это может иметь какие-то последствия фэншуйские. Если весь Кремль закрыт облаком неточности, облаком промаха, Кремль закрыт облаком невыполнения обязательств, облаком неискренности. Что это? Зачем это? Ну почему? А? Наоборот, должна быть точность. Пунктуальность.
Ясность.
Возведена в ранг. Конечно, абсолютно. Они исходят из того, что Кремль должен быть таким конфузом, смущенным, отводом глаз, никогда неправдой. И чтобы ракета полетела во Внуково. Товарищи, жители Внуково отоварят вас. Всегда. Куда бы ни стреляли, слушай, в Камчатку, куда бы ни было, всегда пойдет ракета во Внуково. Нормально? Но это в движении. Поехали в движение.
Подъем. в движении.
Офигеть вообще. Ну, что творят? Сейчас я открываю Яндекс, пожалуйста. При этом нет, не нас показывается. Ну, слава богу, все. Мы еще не в этом облаке.
6 баллов.
6 баллов. А как они так устроены? Я не вижу эти 6 баллов. Где? Где
на МКАДе. Ну, как всегда, на юге МКАД.
На МКАДе.
Да. До Варшавки.
Варшавка плохо входит. Варшавка плохо входит. Внутренний МКАД до Варшавки плохо входит. Балашиха и выходит, и входит плохо. Абсолютно. Начинаем раздвигать этот город и обнаруживаем, что Можайка стоит перед Рублевкой, зато Рублевка молодцом. Хорошо все, и слава богу, молодцы. Все. Когда на Рублевке все испортится, вот тогда надо будет собирать чемоданы на Вернадского перед Юго-Западной. Очень плохо. Значит, там, где люди думают, то ли им с Каширки на Андропова, то ли чего, там учинили аварию. И езды вообще нет. Ну и прекрасно. Значит, дальше. Текстильщики никак не едут, Кузьминки не едут, Люблинская улица остановилась. И она хуже, чем, собственно, Волгоградка. На Нижегородке Рязанский проспект до... там, где Ашан, но до Хохловки, до железной дороги не едет, потом вдруг начинает ехать. И шоссе энтузиастов...
И чудовищная Можайка просто совершенно бордовая.
Чудовищная, я же тебе сказал, Можайка стоит перед Рублевкой. Ей положено.
Угу.
Ей положено. А что они? А кто они? Говно их фамилия, в хорошем смысле. А? Ну, а что они? Хайвей написать. Смотри, здесь написано. Можайская хайвей. Да говно ваша фамилия. Хайвей тоже. Понимаю, в хорошем смысле, сейчас никого не ругаю. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, я еду по Кутузовскому, немножко тут тоже оттормаживают. Правильно сказать, перед Можайкой. По поводу Яндекса можно?
Давайте, да.
Смотрите, вот на днях тоже стоял буквально, вы говорите, Воздвиженка, гораздо дальше эта вся система бьет. На пересечении с Дорогомиловкой перекрывали дорогу,
да.
Наши сотрудники. И все значки, которые стоят, пометки там дороже, транспортное происшествие или еще что-то, они все почему-то также оказывались на взлетной полосе в аэропорт Внуково.
Вот так, вот так. А враг пойдет потом Тому, потом Тому. И все.
Ну да, машина стоит здесь, а значки почему-то уходят туда все.
Конечно. И больше того, эта история с помехами ездит по Москве. Вот эта история, которая создает помехи и переносит всех во Внуково, она катается. Это тоже уже обнаружили блогеры.
Да?
Да, она катается абсолютно, она катается. Поэтому она сигнал то тудым, то тусидым, то тудым, то сидым. Чтобы враг не смог, абсолютно, пойми ты, чтобы враг не обнаружил, где она. Это такая на рельсах специальная новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй негров, Сережа.
Часов 6 минут, четверг, 20 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Сергей Доренко. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
Слушайте, у меня оказалось, что очень много людей, которые, попросту говоря, очень много людей, которые разбираются в этом. Что происходит? Что происходит с радио? Я на самом деле не думал обсуждать эту тему, но послушайте, значит, оказывается, что мы глушим. То есть вот что происходит с тем, что приемники GPS, там ГЛОНАСС, все это вместе, все это бросает нас во Внуково, когда мы подъезжаем к Кремлю или, по крайней мере, к центру. Оказывается, что глушат только гражданские частоты.
Да.
Не военные, в том числе не натовские, а глушат только гражданские. Смотрите, этот передатчик, существует передатчик, который ездит по Москве, который в основном находится в Кремле, вероятно, чаще всего он находится в Кремле, по зоне его действия, его засекли блогеры. Значит, он чаще всего в Кремле, но он бывает выезжает из Кремля, этот передатчик. он имитирует работу GPS и ГЛОНАСС на частотах L1 и немножко фонит на частотах L2 и L5. То есть он убивает гражданское определение места.
Да.
А для военных нет, ракета может быть пущена легко и непринужденно.
Так и кто это тогда делает?
Кто-то делает, кто борется с Лексутовым. Вот что я тебе скажу. Это борется с Лексутовым, ну понятно.
Активисты?
Ну, конечно. Они глушат, чтобы квадрокоптеры не запускали над Кремлем. Какое слово... Секундочку. Я прослушал рекламу, простите. Значит, мне это ФАПСИ, это то. Ребят, если они глушат гражданские, только гражданские частоты, то из этого следует напрямую, что они борются с Лексутовым, с парконами.
А парконы пользуются с вот этой...
Мне кажется, да. Кто разбирается в системе парконов? 7373. Сам Лексутов будет у нас 26 числа. А ведь сегодня не 26 число. Чтобы покемоны не бегали в Кремле, они борются с покемонами. С покемонами и Лексутовым. 7373948. С кем больше борется? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Митя меня зовут.
Здравствуйте.
Вот не в парконах, а в квадрокоптерах разбираюсь. И со Внуковым у меня сразу это следующая ассоциация.
Давайте.
Вы знаете, на самых популярных квадрокоптерах, которые летают по GPS-у,
да,
есть так называемые no-fly-зоны.
Да.
Да, значит, эти no-fly-зоны расположены в Москве. Это общественно доступная информация, расположены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово, ну, там, Румянцево тоже. В общем, во всех аэропортах ты на квадрокоптере не взлетишь.
Да.
Соответственно, раньше маленькие вот эти no-fly-зоны были над некоторыми зданиями в Москве, в частности, под Кремлем, в частности, над Лубянкой, в частности, над стадионами, кстати, тоже они появились
недавно.
Интересно. Так вот, у меня это одна ассоциация, вот почему там во Внуково попадаешь, чтобы на квадрокоптере не летать. И квадрокоптер,
а как это может бороться с Лексутовым? Ведь у него парконы ездят, они же определяют частоты тоже по спутникам.
Ну, а там платных парковок-то нет. Вот в
этом, я умоляю, навалом за Москворечье. Да что вы, есть платные парковки?
Тут алло, здравствуйте. Самые платные.
Тут они самые платные, по 60 рублей. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир из Дубая.
Владимир, да, что вы разбираетесь?
По поводу GPS и по поводу ведения ракет и квадрокоптеров.
Да.
Значит, что такое GPS и как он работает?
Мы не знаем этого.
В каждом приборе, который принимает сигнал, стоит чип, вычисляющий координаты.
Да.
Если люди думают, и кто-то думает, что достаточно принять сигнал со спутника, и вы получили координаты. Неверно. Для того, чтобы определить координаты, нужно минимум 3 спутника, сигнал от 3 спутников. Приемник видит 4 из 3 минимум. Почему? Спутников в системе 24 штуки. Потому что над горизонтом видит всегда не все, и нужно минимум 4. Выбирается 3 с наиболее мощным сигналом, принимается от них
это
сигнал,
правда,
который дает положение каждого из этих 3 спутников, и относительно них в системе координат определяется ваше местоположение в данный момент.
Это сильно,
нет,
да,
гражданского и нет военного сегмента GPS.
Хорошо, они глушат L1, но не глушат L5, L7.
Можно загрубить в нужный момент.
Я понимаю, но они глушат частоту L1 какую-то, или комплекс частот, а не глушат L5, L7. Ну, неважно.
Ну, там есть диапазон.
Нет, частот,
нет.
Хорошо. Могут они бороться с Лексутовым? Ну, поймите, я вскрыл сейчас заговор против Лексутова. Только что я вскрыл заговор против Лексутова. И никого это не интересует.
Никто не понимает гениальность.
Нельзя будет теперь, можно не платить, наверное, мне кажется, сейчас мы откроем эту страшную тайну, не платить за парковки.
Ну, наверное. Более того, квадрокоптеру, на самом деле, если кто-то захочет залететь в Кремль, глубоко плевать, потому что можно просто отключить систему навигации по GPS, ввести автопилотом маршрут, и он туда придет.
Спиченку вставить, в GPS ставить спиченку.
Либо по радиоканалу.
Ну. Конечно, в GPS ставит спиченку, и все дела, понимаешь? В чем дело? Очень просто. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
Да, да. Вы разбираетесь в этом.
А мне кажется, что вот некоторое время назад была же информация, что к 2030 году Россия оседлает телепортацию.
Телепортацию оседлает,
мне
да.
Кажется, мне кажется, что Яндекс просто вошел в эксперимент, и мы на пороге грандиозного...
Гугель тоже, там же.
Будем ждать.
Да, смотрите, проехал мимо Кремля, говорит Артем Мишелов, и все нормально, и все у него на окей, показывали. Так нет же, в том числе и дело, это мерцающая машина. Еще сейчас не вышли на смену. Ребята допивают кофе с молоком, потом покурят. Смотрите, они сейчас допьют кофе с молоком, с круассаном, потом покурят, потом сядут в свою машину, бямс, заведут и отправят вас во Внуково. Парковаться можно без GPS, просто по карте выбрать, говорит Михаил Соловьев. Что это? Я думаю, как паркон может определить, если GPS глушит в центре. Если в зоне глушилки, действия глушилки, паркон, он же тоже определяет по спутнику. летал над Кремлем как-то. Бамс и квадрика нет, говорит Роберс Ситорс. Он пускал свой квадрик над Кремлем, и он куда-то там упал. Вот это, кстати говоря, плохо. Может быть,
не кому-то нашли?
По башке дадут. А как его найдешь?
Не знаю.
Самого отправителя?
Да.
Не знаю. Поехали дальше, все. Ну, скажи, пацан, Мутко повезло или нет? Что произошло с Мутко все-таки?
Ну, как? Повышение...
Мутко вырос.
Ну.
Вырос. Он везучий парень.
Да, вот он прям с самого начала.
Присосался к теплой Вене, понимаешь, советского спорта.
Пошло у него.
Да. Скажите, пожалуйста, Мутко повезло или нет? 737. Мутко сделался вице-премьером.
Да.
Но, с другой стороны, это может быть хосписом.
Хосписом?
Это может быть хосписом. Так было. Это правда. Передатчик периодически глушит, этот же передатчик периодически глушит все GPS в районе Усова, у кругового движения, рядом с резиденцией, рядом с Колчугой и Новым Огаревым, говорит Андрей Сноу, который ездит по Рублевке. Скажите, пожалуйста, Мутко повысился или это пенсия все-таки? Я пытаюсь с вами поговорить. 7373948. Когда Путин в Кремле, тогда и глушит. Здрасте, то есть они прямо говорят, когда Путин в Кремле. Прямо говорят, когда Путин в Кремле. Всем интересующимся. Ну, это очень прикольно. Это на самом деле предательство. Но это недоразумение какое-то. Алло, здравствуйте. Мутко повысили или понизили, с вашей точки зрения?
Алло, здравствуйте. Естественно, повысили.
Повысили.
Не то, что повысили. Мутко просто получил тот пост, который, как бы, в принципе, давно уже ему должен был достаться. Просто была некая политическая ситуация. Я просто работал в спорте, я знаю, что это такое, как Мутко.
Да.
Вот. Мутко, естественно, потому что там большая копилка же. Как бы, спорт давно это стал политикой, если прекрасно понимаете. И там огромные бабки.
Политика или бизнесом? Политика или бизнесом? Скажите, пожалуйста, секундочку. Бывает, дело в том, что вице-премьерские должности – это как бы место, там человек, значит, больше, чем позиция. Туда можно задвинуть. Понимаете, на самом деле все рычаги у министерств. У вице-премьера рычагов мало.
И, ничего подобного.
Ну, поясните.
Вице-премьер – такая должность, скажем так, она как бы может быть отстойная, а может быть стартовая. Понимаете?
Да,
то есть, из вице-премьера, если помните, Медведя, да, он быстренько с президента махнул.
Это правда, но я вам напомню случай, когда из администрации президента вице-премьера перешел Владислав Сурков, он оттуда как раз не махнул никуда.
Иванов никуда не махнул, да?
Не махнул. Да, то есть, вот видите.
Это может быть резерв, а может быть... Ну, опять же, Мутко просто сейчас, скажем так, спорт набрал такие обороты, да, вот, понимаете, в преддверии чемпионата мира 2018 года, естественно, только из-за этого, потому что там, представляете, какие суммы и какие проекты, да?
Да.
Естественно, он это курирует, ему надо повышение, потому что он не может решать некие вопросы на уровне какого-то министра спорта, так подай принеси, понимаете?
Да.
То есть, это только в преддверии чемпионата мира 2018 года, дальше все поменяется.
Я понимаю. Спасибо. Значит, хорошо. Все поменяется опять. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Я категорически вас приветствую.
Я вас тоже. Здравствуйте, Валерий.
Я убежден, что кладбище слонов, как у вас замечательная передача называется, является у нас Совет Федерации.
А вот это
должность.
Да.
Это повышение, к сожалению. Сейчас он тут на новом посту, я думаю, новых достижений добьется.
Ну хорошо, подождите. Ну ведь этот пост в сущности что означает? Вот он будет ходить на президиум правительства.
Он будет находиться над человеком, который займет его прошлую должность.
Да, да.
И наковыряет чего-то более масштабного, я считаю.
Не знаю. Были отставки через вице-премьерство. Были отставки через вице-премьерство.
И я не спорю с вами, у вас опыт.
Мы с вами хорошо помним.
Я думаю, это...
Через вице-премьерство отправляли в отставку. Так было. Понимаешь?
Нет, так было, но это не правило все-таки.
Это
да?
Не правило? Не знаю. Рычаги, аппарат. Пойми, что такое вице-премьер? У него аппарат по количеству людей все равно меньше, чем у министра. Но у него нет большого аппарата. Что такое вице-премьер?
Да, ему надо налаживать отношения со всеми.
Вице-премьер – это там 5 человек, которые вокруг него тусят. Включая секретарша, которая любезно, любезно подает...
Просто любезно.
Подает, да, любезно. Вот, значит, это все 5 человек. Ну, давай подумаем. Ну, помощник, руководитель аппарата. Давай, что такое вице-премьер? Сколько человек? Руководитель аппарата, какой-то хмырек, которого неизвестна должность, но кажется, он разбирается в Windows. Вот. Я тебе клянусь. Ну, правда. Ну, что говорится, да, ну да. Значит, руководитель аппарата. Это человек с чуть-чуть вытянутой такой доберманской рожей такой. Доберман, такой доберман. Это второе. Какой-то хмырек 23 лет, чей-то сын. Разбирается в Windows. За это его взяли. Серьезно. Это очень важное, ну, действительно важное умение. Потому что никто не понимает ничего. Особенно если сам вице-премьер. Мне кажется, волшебным владение Windows, кажется, волшебным. Да. Ну вот, дальше. А если он еще и PowerPoint знает, это вообще
все
просто...
Все двери открыты.
Все, абсолютно. Конечно, все. И на самом деле он работает вместо вице-премьера. Потом секретарша одна, вторая, но их две всегда. Но одна любимая, а вторая так себе. Одна бывшая, другая нынешняя. Де-факто. Бывшая любовница, нынешняя любовница. Но второй держится за уважение к старости, к сединам, так сказать, и так далее.
Ну, как бы он обязан.
Да. Это четыре, мы начинали четыре. Значит, есть еще человек, который сидит в кабинете напротив, помощник тоже, не глава, нет, мы уже начали. Пять. То есть у вице-премьера, ну, хорошо, семь человек, я сейчас говорю с напуском. Семь человек, включая двух водителей, нет, включая двух водителей, десять. Десять! Но мы не будем считать его садовника на даче и массажиста его жены, правильно?
Ну да.
10. Так это не аппарат, я тебе хочу сказать. У министра другое дело. Он заходит, там кипит, в здании кипит работа, понимаешь? Кто-то ногти чистит, кто-то в носу ковыряет и так далее. А здание, это целое здание министерства.
Да, но вот наш вот первый слушатель говорил, да, о том, что уровень принятия решений совершенно другой, и решения совсем другие.
Решение, он вызывает министра. Министр приезжает, да, значит, он ему говорит, ты, Федя, давай. Тот говорит, ага, дверь закрылась, до свидания. Ну что это, вице-премьер? Алло, здравствуйте, ну кто разбирается? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Let me speak from my heart.
Давайте.
Я думаю, просто надоел людям, потому что на двух стульях сидит. И Фетисов тоже за него ругался, и остальные. То, что и министр спорта, и футбольный союз подмял.
Но его убирают или возвышают? Вот убирают или возвышают, по вашему ощущению?
Я думаю, что его на почетное возвышение, но пока с ним не определено, просто решили его убрать под ударом. Потому что много недовольных. И его деятельности, он надоел. Мне всем надоело, вот честное слово.
Да. Спасибо. Слушайте, давайте проголосуем. Вот ваши ощущения. Сейчас говорю об ощущении. Вне зависимости, секундочку, вне зависимости от формальных оснований, от формальных названий, ваши ощущения. Мутко возвышают 134-21-35 или убирают 134-21-36? 134-21-35. Мутко возвышают. Да, 134-21-35. Нет, скорее все-таки убирают. Его когда начинают задвигать за шкаф, сначала ставят на комод там и каждый день протирают, а потом ставят на шкаф, а потом, наконец, относят на антресоль. И все это кажется выше. Слушайте меня. Действительно, с комода на шкаф это выше. Понимаете, это повышение. С комода переносят вазу на шкаф. Повышение. Затем на антресоль. Это еще более высокое повышение. Это очень высоко. На антресоль. А что вы говорите? Его убрали на антресоль, это большое повышение. Понимаешь?
Да.
Все выше и выше и выше. Там до небес, уже на небо. Там все. Это вообще большое повышение. Понимаешь? Ну вот. Правильно?
Да.
Хорошо. Значит, это большое повышение. Мутко, кажется, повышают. 44% сейчас уже набралось. 134-21-35. Понижают. 134-21-36. Значит, у меня повышают уже 45%, считают. 45%. Я останавливаю это голосование. Отлично. Поехали дальше. Послушай, ты хотела два слова сказать про нового министра спорта? Он какой-то, так сказать, быстро скажем, и все, это не для обсуждения.
Ну, он спортсмен, значит, прежде всего.
Павел Колобков, он шпажист.
Шпажист,
он
да.
У него должна быть невероятная реакция, как у мангуста. Он должен как мангуст поразить мутко в пупок.
Да.
Тынь, шпагист. А? Совершеннейший мангуст. Но этого мангуста, это ручной мангуст. Это ручной мангуст Мутко. То есть Мутко его вырастил для себя.
Ну да.
Понимаешь?
Чтобы он хрясь
для
других.
Для себя. Конечно. Хрясь в пупок, но не Мутко. Значит, а в 88-м году он взял бронзу в командной шпаге. Затем, через 4 года, он повторил это все в составе так называемой объединенной команды. Далее. На первой Олимпиаде за сборную России Колобков взял еще одно серебро. Затем последовало золото в Сиднее в личном зачете. В Афинах он завоевал еще одну бронзу. Он хотел поехать в Пекин, но не добрался до нее. Да какого до нее, не знаю. Не важно, не имеет значения.
Да,
Олимпиада. Здесь так написано, знаете, человек как написано. Он хотел поехать в Пекин, но не добрался до нее. Кто бы ни была, это Пекин.
С большой буквы «Н».
Да, абсолютно верно. Ну так вот, значит, это ручной мангуст, выращенный Мутко специально для себя. То есть это ставленник Мутко, ну и все, больше ничего. А?
Ну, он еще как же, но он еще в «Ледниковом периоде 2» снимался.
С вместе мадам...
с Анной Семенович.
Семенович мне симпатизирует. Она снималась бы лучше со мной, чем с этим Колобковым, честное слово. Ты знаешь, что она мне симпатизирует? Она приходила к нам в прошлой студии, она приходила.
Ну да, она и, там с нами соседствовала.
Оглушительно острила как-то. Она что-то такое говорила о политике.
Mm-hmm.
Да, короткими фразами. Это секрет, не показаться дурой и все время говорить короткими фразами. Ей-то у нее это получалось. Она говорила, я Путина люблю, там, типа. Скажите, что вы думаете о политике? Она говорит, я Путина люблю. Ну, смотри, я Путина люблю, три слова. Да. Короткие фразы, это самое правильное.
Лаконично, емко.
Депутаты 6-го созыва от «Единой России», не попавшие в новую Думу, вопреки обещаниям и призывам премьер-министра Дмитрия Медведева, не стали отказываться от золотых парашютов. Они получат деньжата.
Не смогли отказаться.
Ну, не сказали, потому что это такая хлопотная работа. Это же надо ходить сюда, пороги обивать. Как откажешься? А?
Столько волокиты бумажные.
460 миллионов. Товарищи, они получат 460 миллионов рублей. 460.
На каждого?
Миллионов рублей.
На
нет,
всех.
На каждого. Каждому. Нет. Региональные органы власти, органы. 460 миллионов рублей. Это они получат за то, что им не дали доработать.
230 непереизбранных депутатов.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Но Медведев предложил им отказаться от этих компенсаций, потому что это стыдно, сказал он. Я считаю, что депутаты Государственной Думы от «Единой России» не должны остаться в стороне и могли бы отказаться от компенсации по зарплате в связи с досрочным прекращением их полномочий из-за переноса выборов. Значит, и могли бы. А жены сказали нет. Значит, им говорит Медведев: вы могли бы, а жены говорят: не могли бы.
Не могли бы.
Не могли бы, ну конечно. Ну и что? А что там 460 миллионов рублей для Родины? Родине плевать на эти деньги, правильно? Мы нормально. Что?
Да, да, конечно.
Да элементарно. 7373948, вот мне звонят. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Нет, подождите, а мы уже не обсуждаем Мутко. Мне очень жаль. Спасибо вам огромное. Мы говорим о том, что бывшие депутаты от «Единой России» не стали отказываться от золотых парашютов. На их месте так поступил бы каждый. Ну что, а ты нет? Ну скажи про себя.
Конечно, отказалась бы.
Как? В смысле?
Да.
Наоборот.
Почему?
А почему?
А почему? Нет, а почему? Почему нет? Это правда
стыдно. Ну, ты пойми, я тебе объясню. Для того, чтобы отказаться, надо что-то предпринимать.
Да, вот Илья Кустанов говорит, а я ничего специально не делал. Как бы я, ну, вот ничего не подписывал, мне сами деньги
пришли. Они сами деньги приходят на карточку.
Да.
Сами деньги приходят на карточку. А для того, чтобы отказаться, надо ходить склочничать. Надо ходить склочничать. Базар разводить всюду, по кабинетам графины
кидать. Это же гордыня, не нужны мне ваши эти парашюты.
Вот именно.
Летите сами со своими парашютами.
Чтобы отказаться от денег, надо кидать графинам об стол. Значит, давать пощечину секретарю какому-то.
Да, нет, с высокомерием,
достоинством. Я бросаю им перчатку, бить его по щекам. Шварк, шварк, рукавичкой, понимаешь? То есть это для того, чтобы отказаться. А для того, чтобы не отказываться, надо ничего не делать, вообще ничего. Деньги сами приходят на карточку. Ну как это?
А потом их надо обналичить по 100 рублей.
Они практикуют недеяние.
И принести их обратно.
Практикуют недеяние, получают эти 460 миллионов рублей. Боже мой. Здравствуйте.
Ой, Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Хорошо, что вы вернулись.
Как хорошо, что вы вернулись тоже. Здравствуйте.
По поводу депутата, смотрите, если 460 миллионов поделить на 230, получается всего по 2 миллиона рублей. То есть в рамках общего компенсационного пакета это совсем немного.
Это вообще мало. 2 миллиона рублей, да. Я считаю, даже приличной машины не купить.
Ну да, это как ерунда. Это
ну так, только первый взнос за квартиру
так
можно
тем более
сделать,
надо отказаться, такие гроши. Это унижение рублей. Получать 2 миллиона рублей.
А если перевести в доллары, это 30, это 3 котлеты. Это вообще смешно. Понимаете? А?
Ну да, немного.
Немного. Тем более, конечно, это немного. Вот,
это,
состоятельная женщина.
Это правда.
Нам позвонила
стыдно.
Состоятельная женщина. Для нее три котлеты немного. Понятно, мы ее вывели. Мы ее вывели на чистую воду. Только забыли спросить телефон и домашний адрес у этой женщины. Не спросили. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
А можно информацию?
Давайте.
В Ногинске, ребята, аккуратнее, трезвый водитель.
Что сейчас было сказано последнее? Трезвый водитель?
Трезвый водитель, да, операция в Ногинске.
А, трезвый водитель, операция. Спасибо большое, спасибо. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Слушаю.
Алло.
Да. Вы бы отказались на месте депутатов, говорите?
Сереж, наверное, отказался.
Почему? Ну, это надо... Надо что-то делать, какие-то заявления писать.
А знаете, я отказался, а они нет. Понимаете, они, если идут отказываться, значит, это говорит о том, что они не прошли дальше в Думу. И это уже для них минус.
Я не понимаю. Вы отказались? Вы действительно в Думе?
Я отказался бы.
А бы?
Но для них, если они идут отказываться, значит, они дальше не прошли в Думу. Значит, они, ну, лузеры или как это сказать.
Нет,
поэтому
это все известно.
Зачем им ходить и говорить, что да, я лузер, я не прошел.
Это становится известно не по отказу, это становится известно просто по списку, очевидно. Это не от отказа зависит.
А так дополнительно
нет. А жена бэмс по голове сзади и все. Зачем? Ну, что значит отказываться? Ответ, ну, что можно сделать на 2 миллиона?
Да ничего.
Напрасно. Напрасно. Можно съездить два раза в отпуск.
А, да, да, это правда, да. Два раза, ну, полтора раза.
Нет,
все-таки, согласитесь.
Два раза по две недели, пять звезд, но пониже.
Ну, пониже. Четыре с плюсом.
Ну, а что, ну, правда, на 2 миллиона можно сделать? Можно подарить.
Ремонт уже не сделать на 2 миллиона вообще никак. Вот нам пишет Марбо, что ремонт можно сделать на 2
миллиона. Не сделать. Новости.
Обзор прессы.
9.34. Еще раз всем доброе утро. Автопрому прописали госрегулирование. Это статья в «Коммерсанте». Одна из самых радикальных идей Минпромторга – спасение автопрома, унификация платформ. Об этом пишет «Коммерсант», которая должна привести к снижению себестоимости машин и предложена международными консультантами на базе опыта США и Южной Кореи. В этих странах в результате подобной реформы сократились лишние мощности и была оптимизирована структура производства. Однако участники российского рынка рассчитывают на самоорганизацию отрасли без вмешательства государства. Подробнее об этой инициативе читайте на сайте издания. Во что обходится содержание губернаторов? Центр экономических и политических реформ специально для аргументов и фактов изучил бюджет регионов и заложенные в них статьи расходов на содержание региональной власти. Губернаторы в среднем обходятся нам от 2 до 200 миллионов рублей в год, пишут аргументы и факты. Виталий Мутко, «Вырос из спорта», это главная статья в «Коммерсанте». Накануне он, Мутко, занял пост вице-премьера, будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. «Коммерсант» вспоминает основные вехи в карьере Виталия Мутко от Собчака до, собственно говоря, правительства. 9.35, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Мы продолжаем с Дарьей Кнор. Возвышают Мутко, как Свету из Иваново. Помнишь, вот это очень хороший русский дятел, спасибо. Да, Света из Иваново.
Я, конечно,
помню. А на самом деле Мутко такая разновидность Света из Иваново. Ну, такой фолк-чудик такой.
Ну, да, да.
Ну, фолк-чудик. Ну, это же приятно и хорошо. В 2035 году в России по-прежнему будет госкапитализм, стагнация, низкие цены на нефть, сокращающееся население и скромный рост зарплат. Это следует из первых расчетов Минэкономразвития по долгосрочному прогнозу социально-экономического развития. Оживление, значит, нет, это не важно. Так, значит, это первая официальная попытка описать экономическую модель на столь долгий срок. Ты знаешь, что я
лучше
накаркал,
бы они не пытались.
Я накаркал стагнацию до 24-го года. Почему? Я начал, потому что в 14-м. Никаких сложных здесь символических дат. Просто я в 14-м году, когда мы просели и крякнули, такая, вот тогда в 14-м году я сказал, ребята, и это на 10 лет. Мне звонили мои знакомые, все же бизнесмены и так далее, и говорили, ты сказал на 10 лет. Я сказал, да-да, на 10 лет. В 15-м я продолжал говорить на 10 лет, сейчас я уже должен как-то сократить сумму в годы. Ну, хорошо, на 9 лет. Минэкономразвитие, которое там совсем такие лобастые сидят ребята, они считают, что мы просели на 20 лет. До 35-го года ничего не произойдет. Вообще ничего. Мать, сколько тебе лет? А, я забыл. Я вспомнил.
Да, уже.
Тебе будет...
Уже стыдно говорить.
Тебе будет около полтоса. Тебе будет около полтоса через 20 лет.
Да, да.
Мы все еще будем стагнировать, мать. Тебе следующие 20 лет страна будет гнить, а ты, наоборот, входить в сок.
Баба-ягодка опять.
Ты будешь входить в сок, а страна гнить. Вы будете на разных курсах, ты понимаешь?
Нет? Ну да.
Ты и сейчас на разных курсах со страной. Понимаешь, в чем дело? Да. Первая официальная попытка описать экономическую модель. Расчеты предложены... Послушайте сейчас внимательно. Послушайте, потому что это касается вашей постылой жизни. Мне будет 47. Боже мой, говорит Роберт. Роберт, можно я вам расскажу про вашу постылую жизнь? Секундочку, я с удовольствием. Видите, как это делать? Расчеты, предложенные Минэкономразвития, не показывают структурных изменений в экономике. Тут, значит, вот так и будет, вот так. Дальше. По базовому варианту темпы роста промпроизводства на все прогнозные годы не превышают 2% в год. А это стагнация. Напомню, что мир, планета Земля, экономика развивается 3% в год. Значит, мы будем минус 1%. Минус 1% от экономики мира. Понятно, да? В поствыборном, 25-м, составят 1,9% роста к 24-му и сократятся до 1,7% к 35-му году, как говорится в материалах Минэкономразвития. Значит, промышленность растет на 1% к уровню текущего года в 17-м. 1%, напомню, а мир растет на 3%, то есть минус 2% от мирового роста. Понятно, да? Инвестиции в основной капитал... немного оживятся и покажут рост до 3,2 против 0,8 в 2017 году. Но к 35-му году динамика инвестиций ухудшится и снизится до 2,5% в год. Никакой диверсификации сырьевой экономики не предполагается. Цены на нефть не будут по-прежнему иметь большое значение. Цена на нефть спрогнозирована скромной. В 2025 году доллар Brent подрастет до 45 долларов. Напомню, сегодня 52 с чем-то. На 35-й год запланирована цена 54,9. То есть 55 почти долларов за баррель. Прям понятно, да? На 2 доллара дороже, чем сейчас. В результате ВВП в 25-м году вырастет на 2,2% в год. То есть минус 0,8 от мира. Мир будет развиваться существенно быстрее России. Россия будет оставаться в болоте. А в 35-м на 1,7%, то есть на 1,5% меньше, чем мир. По базовому проекту прогноза все 18 лет уровень жизни населения, качество не изменится. Все вам будет так же хорошо, как сейчас. Понятно? Запомните это чувство счастья и сохраните его с собой, товарищи. Сохраните его с собой. Обмотайте байковой рубашечкой, шубой, как картошечка. Знаешь, как раньше картошечка к приходу мужа берегли? Знаешь, нет?
Как?
Ну, конечно, варили картошечку в чугунке. Потом чугунок этот ставили на перину, на кровать, на перину, потому что перина сама по себе, значит. А сверху байковой рубашечкой, одеяльчиком и пухом, как подушечками со всех сторон. Муж приходит, и из кровати достается это чудо. Пожалуйста, как казанок с картошечкой. Ну, конечно. Курс по базовому сценарию составит в 25-м году 77 почти рублей за доллар, а к 35-му 78.
То есть
все это... Все, да,
Сергей, нам главное дотянуть до телепортации, а? И дальше уже как-то сами
понимаешь,
решать вопросы.
Понимаешь, в чем дело? Это самое. Это же была такая песня, которая предваряла, я помню, значит, это самое, Дженис Джоплин пела ее. Она пела «Tomorrow Never Comes».
А, ну, конечно.
Она пела «Tomorrow Never Comes» is the same shit every day. То есть ты встаешь, и все время сегодня. Вот это сегодня вам на 20 лет. Предъявляю, почему в 5-м году нефть стоила 52 рубля, а евро 35? А сейчас нефть 52, а евро 70, спрашивает Сергей Сергеев.
Вот такая вот арифметика.
Потому что вы жили непосредством в 5-м году. В 5-м году вы жили непосредством. Понятно? Вот очень просто. Вы жили непосредственно, вы прожирали выдуманное какое-то счастье свое. Понимаете? И в пятом уже году были провидцы, которые каркали омерзительными голосами, что это происходит. Но никто их не слушал. Понимаете? Например, я. Ну, что я могу привести вам? 7373-948. 7373-948. Вы готовы на 20 лет застыть? А? Фигура, замри. Здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Как это была игра? Как эта игра называется?
Фигура. Море волнуется раз.
Море волнуется два. Море волнуется три.
Морская фигура, замри.
Морская фигура, замри. Прошу вас.
Да, вы знаете, ну, в принципе, да, мы, конечно, не замрем, а будем развиваться в единственном направлении, да, в котором развиваются естественные живые организмы. Но здесь, мне кажется, к сожалению, это такая естественная реальность, потому что, к сожалению, развивать производство в России в силу географических, климатических и демографических причин весьма сложно. Это абсолютно объективная ситуация, которая не зависит ни от политики, ни от власти. И, в общем-то, следует сказать, что, например, многие развитые страны растут не на 3% в год, они растут как раз на 1-2%. На 3-5-7% растут страны развивающегося мира, там Индия, Китай.
Кирилл, подождите, да. Но уровень, да. уровень, при котором развитые страны растут на 1-1.5%, уровень, он кощунственно выше нашего.
К сожалению, понимаете, к сожалению, да, но надо смотреть.
Мы как бы такая, вот, понимаете, Кирилл, мы как бы такая белая Африка, да. Белая Африка, но да. Вот Африка растет, допустим, да, мы нет, вот в этом отличии.
Вы знаете, но дело в том, что, опять же, Африка растет от базового очень низкого уровня. И Китай, и Индия растут, и до сих пор растут
это
от очень низкого уровня. Да? Вот. А плюс ко всему, опять же, никто не сбрасывает, так сказать, и законодательные там аспекты, да. И социальные аспекты, и политическую составляющую, но, тем не менее, нельзя забывать и о ментальной составляющей, как бы, народа, да, который в России вот, ну, как бы, народ такой, а в Китае он другой, и в Индии он другой. И все это в сочетании, да, ну, как бы, давайте...
А если вы сказали о севере, о климате, то я вам напомню, вслед за Морбо, который пишет нам, говорит МСК-бот, что о Финляндии, а Норвегия. Вот вам
география. Сопоставьте размер страны и...
Иди популяцию, Финляндия подходит. Норвегия тоже.
Я поэтому и говорю, что кроме вот этих вот географических, климатических факторов, да, существуют проблемы, ну, особо, ну, как бы ментальные проблемы.
Да.
Проблемы с ну, мироощущением, мировоззрением,
да.
Самого населения, которое, ну, к сожалению, мы изменить быстро не можем. Я спокойно отношусь к подобным прогнозам, потому что при всем уважении к Минэкономразвитию, в общем-то, вероятность ошибки в его прогнозах составляет 30-40%. Потому что мы не можем заглядывать, к сожалению, далеко в будущее, и мы, ну, эти прогнозы, они все имеют определенную погрешность.
Да.
К сожалению, в этих анализах эта погрешность не указывается, да.
Нет,
к сожалению, в любом случае...
мы знаем, да. О полете бабочки, полет бабочки. Бабочка пролетает, бэмс, вся прогноза врушится. Все правильно.
Ну, да,
эффект бабочки. Интересно. Гурген, а сколько вам будет через 20 лет?
Через 20 лет мне будет 71.
Вы простоите вот так на одной ноге в задумчивости 20 лет? Вы можете себе представить?
Сергей, я представляю себе, что позу роденовского мыслителя, например, я бы предпочел, честно говоря, жалея тазобедренные суставы.
Да.
Но смотрите, насколько зарылись эти переводчики, переводя слова «стабилизация» и «ужесточение». Обратите внимание, вот эта риторика нас подталкивает уже к тому, чтобы дальше будет затянуть пояса, товарищи, все в едином порыве, да? Нулевые годы мы будем вспоминать со сладострастным восторгом.
Конечно, потому спасибо что... большое. Спасибо. Я всегда говорил об этом. Это была, на самом деле, нулевые годы. С 2003 по 2008, по май 8-го мы рухнули. Значит, 2003. Это лучшие 5 лет, наверное, в истории российской России. Вообще большой России. Ну, а какие еще? Назови мне. Ну, а какие еще?
Нет, ну а почему...
С 2003 по 2008.
А почему вы выкидываете с, например, 10 по 13 тоже сытный?
Все, нет, уже сытно. Не то. Уже не то, уже не то. Уже понятно было, что червячок залез в яблочко. Мы видели все еще яблочко, да. Но дырочка от входа червячка была видна. Мы уже точно понимали, что червячок в яблочке. Яблочко с червячком. В 10 году мы точно понимали, что яблочко с червячком.
Угу.
Потому что экономика испытывала страшный кризис. В 2008 году, да, в 2009 году. В 2009 году. А в 2010 году чудесным образом из него вынырнуло, не сделав вообще ничего. Понимаешь?
Просто потому, что нефть выросла.
Ну, просто да, и все. Это, значит, вопрос и сразу ответ.
А с третьего по пятый мы же тоже ничего не делали.
С третьего по пятый делали китайцы.
Это же оно само так.
Мы были великой энергетической державой. Вот это вот, кстати говоря, нам надо где-то орден какой-то, орден великой энергетической державы. Какой-то в память об этом сладком времени. Это было лучшее время в истории России. Назовите мне другое время в истории России.
Ну, я не помню других
времен. В истории России,
времен.
Да, когда не было...
Чтобы сравнить. Нет,
никогда не было лучшего времени в истории России, чем с 3 по 8 год. Это лучшие годы. Я помню это время. Я помню этот день. Вы плакали, малютка? Из ваших синих подведенных глаз в бокал вина скатился вдруг алмаз. А, нет, это про другое, простите, я вдруг перешел. Как всегда, у меня сексизм. Скажите, что это будешь делать? Алло, здравствуйте, как неприятно. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, вот вы спросили, когда нам было так хорошо.
Да.
Я подумал, а потом испугался. Помните НЭП?
НЭП. НЭП я не могу вспомнить, если честно, но...
Как сейчас?
Я имею в виду с точки зрения развития страны. Как было хорошо, как у всех было много денег, как...
Вы знаете, я презираю людей прошлого, потому что у них не было интернета.
Может быть.
Потом НЭП был сразу после ТИФа. ТИФ, послушайте меня.
Ну, в этом смысле, а что, знаете, на что, почему
20-е
НЭП
годы,
похож?
ТИФ страшнейший.
Потому что такой глоток, передышка, как передышка. Да. С 2003 по 2005 тоже была такая передышка, и все, и потом.
Что НЭП? Что нам НЭП? У них не было интернета. Они ходили в люфт-клозеты.
Да.
У них был ТИФ. Родители мои бабушки Луши умерли в этот ТИФ. Ее папа Петр умер в этот ТИФ. Ее безымянная мама, имени которой я не знаю, Лукерия Петровна, потому что бабушка была Лукерия Петровна. Значит, папу звали Петя, а как звали маму, черт ее знает. И так далее. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Они умерли в ТИФ. Из-за чего она вынуждена была выйти замуж за этого ужасного человека, моего дедушку. Ну вот, она же была сирота, что было делать? Пришлось выйти за этого ужасного человека. Понимаешь? Ну вот, естественно. Если бы она была с папой и с мамой, фиг бы она согласилась. Ну так вот, значит, я говорю про то время. Оно было кощунственно ужасным. 7373948. Нет, ребят, не было лучшего времени. 20 лет застоя вам обещают. 20 лет застоя, понятно? 20 лет. Вот представьте себе, что вы 20 лет будете ковырять пальцем, потом его облизывать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да.
Знаете, у меня такое наблюдение есть. Помните, Иван Шмелев, «Лето Господне».
Да.
Роман,
излагайте, все равно людям излагайте.
В эмиграции мы все будем вспоминать про... эту пятилетку, как примерно Шмелев про...
В том-то и дело, конечно. Я говорю об этом и повторяю. Мы будем плакать в барах Лос-Анджелеса под звуки национального гимна. Плакать.
Именно так.
Целуя портреты этих прекрасных петербургских людей. Понимаете? Целуя на коленях. На колени, подонки! Мы будем, конечно, мы будем на коленях. Это будет бар где-то в Лос-Анджелесе, значит, где будут матрешки какие-то в виде Путина и так далее. И там мы будем заходить и рыдать. Это будут пьяные слезы, отчаяние и счастье одновременно. Потому что мы будем снова вспоминать 2003 год и очереди за Ниссаном Кашкай в техцентре Кунцево. Очереди за Маздой 3. Которые, я знаю, можно купить Мазду 3? Я спрашиваю, можно я куплю Мазду 3-шечку? Мне говорят, да-да, но очередь 6 месяцев. Очередь 6 месяцев! Понятно? Мы будем рыдать, вспоминая это. Конечно, 7373948. Меня будут показывать за деньги. Меня будут показывать за деньги, потому что все эти пять лет я как в грязь срался с властями. Какой кошмар. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Виктор, город Москва.
Здравствуйте.
Я вас приветствую, много лет вас слушаю, наконец-то до вас дозвонился.
Что вы говорите? Прошу
вас. Я вас яркий
поклонник. Но я умоляю, не надо сейчас про меня, потом на помятых.
Хорошо. Да. Я хочу сказать то, что не 20 лет, а я думаю, что все 50.
50.
А может даже и больше лет на стагнации. И вообще, честно сказать, я думаю, что перспектив у России в нынешних политических условиях и в дальнейшем я вообще, в принципе, не вижу.
Ну, почему? Ну, есть же чудесные метаморфозы. Была, например, там все... Была, например, Южная Корея. Все время дремучей какой-то окраиной, полу-не-пойми-чего, культурной провинции Китая, такой заштатной. И вдруг сейчас Южная Корея действительно могущественная страна, у которой взрываются Самсунги и так далее. Понимаете?
А к ним пришли крутые ребята из Соединенных Штатов и Европы, подарили кучу технологий, сказали, вы будете нашим оплотом здесь, держите взамен вот это, и вечно к нам подчиняйтесь. Они согласились.
Они согласились. А, хорошо. Ну, что-то оставили для души, например, жрут собак. Что-то. Они говорят, мы вам во всем подчинимся.
Нет, не во всем.
Нет, во всем подчинимся, но оставьте нам собак на горячее. Все-таки, чтобы на горячее подавали собаку. И американцы говорят, ну ладно, черт с вами, на что теперь делать. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Доброе утро, Роман.
Здравствуйте, Роман.
Знаете, мне кажется, что Россия развивается не линейно, а скачкообразно.
У нас я знаю.
Лет ничего не происходит, а потом за год происходит сразу столько, сколько у других
Роман,
лет.
Роман, давайте же вспомним эти скачки.
Не к концу 20 лет-то.
Нет, давайте что-то вспомним. Давайте вспомним эти скачки. Любое развитие в России скачкообразное, я здесь целиком ваш сторонник, безусловно, сопряжено с несчастьем для страны.
А как же? Конечно, конечно. Да. Кровище и все прочие прелести.
Кровище, а затем снова счастье стагнации.
Передышка.
Ну, да. Ну, то есть, значит, к нам приходит, например, к нам приходит во времена того же Ивана Грозного и перед ним, к нам приходят пищали приходят, стрелецкие полки. А в связи с войной с Ливонским Огром, в связи с войной с Ливонским Орденом. Понимаете, то есть из-за несчастья к нам приходит оружие нормальное. До этого мы с этими, с ятаганами рубили, не с ятаганами, а с такими хреновинами большими, ну вы знаете.
Да, да.
В иллюстрациях Пушкина.
Я, вы знаете, я лет 10 назад День опричника читал как шутку, как прикол.
Это не шутка.
Я абсолютно
это
убежден, что это совершенно пророческая книга.
А потом к нам приходят ксероксы и мобильные телефоны, приходят в момент правления Ельцина и крушения Советского Союза. То есть всякий раз любой прогресс, проникая на русскую землю, несет войну и разрушение народу. Понимаете? Поэтому народ инстинктивно защищается от прогресса.
Ну, правильно.
Правильно. Народ, это наш крупнейший философ Роман. Роман. Понимаешь, он позвонил?
Да.
Крупнейший мыслитель.
Мыслитель, да.
И он согласен со мной в оценке. Россия развивается по синусоиде, которая в основном все время ниже нуля. Ну, в смысле, синусоида, она такая продолговато висит ниже нуля. А потом вдруг несчастье в виде прогресса и развития, страшное несчастье опускается на Россию. Страшное развитие. Оно всегда сопряжено с войной или с гражданской войной. Это кошмар настоящий, понимаешь? Например, кошмар 17-го...
И с чудовищными реформами.
Кошмар 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го года. ТИФ, смерти, массовая гибель. Русские расстреливают русских.
Да.
Что к нам в этот момент проникает?
Что?
Голосовательное право для женщин, 8-часовой рабочий день и правила гигиены. Пожалуйста, за то, чтобы мыть руки, хоть иногда, мы должны были перестрелять половину народа и, наконец, разрушить империю. Понятно, да? И дать женщинам голосовательные права.
Ну, это образование такое повсеместное.
Что приносит революция, на самом деле? Она приносит мытье рук, борьбу с туберкулезом, значит... И голосовательные права женщины, 8-часовой рабочий день. Для этого надо было устроить гражданскую войну. Мы ее устроили, нам не жалко, пожалуйста, нет проблем. Значит, дальше. В 90-х годах мы разрушили страну, потеряли, серьезно, у нас было 24 миллиона квадратных километров, осталось 17. Потеряли 7 миллионов квадратных километров, что на минуточку территория Австралии. Мы потеряли территорию Австралии. Мы потеряли территорию континентальных Соединенных Штатов без Аляски. 7 миллионов квадратных километров мы потеряли. То есть целые Соединенные Штаты без Аляски. Потеряли, выкинули, нафиг. И 150 миллионов человек за то, чтобы получить мобильную связь, ксероксы и интернет. Вот за это. Это и есть завоевание. Понятно? Мы заплатили 7 миллионов.
И за Кока-Колу. За гамбургер.
Кока-Кола у нас нам не нужна была. Я тебе, ты не знаешь этого. Кока-Колу мы открыли в виде Пепси-Колы в 80-м году. В 80-м году, конечно. Она пришла к нам на Олимпиаду в 80. Пепси. Поэтому нам было плевать на Коку. Мы уже жили с Пепси.
Ну, понятно.
Понимаешь? Но за интернет и за мобильные телефоны и за ксерокс мы заплатили развалом Советского Союза. Сейчас мы опять накопим стагнацию. Мы накопим стагнацию. Мы будем жить в спасительной стагнации, в такой прелой листве стагнации, в мокрых тряпках стагнации. Понимаешь? Где хорошо мышам разводиться. Понимаешь? В Средневековье считали, что если набросать в угол мокрых тряпок, то из них родятся мыши, грязных тряпок. Из них родятся мыши. Действительно. И мы там родимся, в этих, как мыши родимся. И в этой прелой, в этом прелом счастье стагнации разовьемся, наконец, всюду поставим памятники Ивану Грозному. В каждом городе, я считаю, надо поставить. В каждом городе. Понимаешь? И дальше будет рывок
напротив
какого-то...
памятника Сталина.
Дальше будет гибельный рывок развития. Гибельный рывок развития, на котором мы получим опять очередные ксероксы, но что-то будет страшное несчастье, как всегда. В России прогресс и несчастье – это синонимы. Любой прогресс есть несчастье.
Вы считаете, что через 20 лет это произойдет, или все-таки
раньше? Рано или поздно прогресс придет, принеся несчастье русскому народу. Русский народ, претерпев страшную беду прогресса, горе прогресса, горе прогресса, угу, сиротство прогресса, снова построит себе правильный кокон, состоящий из уюта прелой листвы, и снова закроется на 20-30 лет. Понятно? Но в этом это и есть синусоида. Ребят, вы что, ребят? В движение.
Подъем. В движение.
5 баллов. Баллов все меньше, а город все хуже. Слышишь, как это у них получается? Значит, перед Варшавкой внутренний тошнит, и даже потом до Бутова. А на внутреннем кат... Да, Можайка, простите, очень поучительно стоит перед Рублевкой. Очень поучительно, почтительно. Мне кажется, это конфуцианс. Вот здесь... и как тут бросить курить, пишет человек из пробки. Ну, как бросить курить? Никак не бросить. Не бросайте, не бросайте. Просто жесть. Практически не двигаемся, говорит человек, стоящий перед Рублевкой. Зато точно на Рублевке все очень хорошо. Сейчас хорошо на Рублевке. А сейчас еще, значит, Красных Зорь. Красных Зорь тоже стоит. Все, что вокруг Рублевки стоит к свиньям, правильно. Это и правильно, это хорошо. Это вас учит дзен-сознанию, мне кажется. Дальше. Значит, Авиамоторная. Вот здесь все, что с энтузиастов стоит до самой Авиамоторной торжественно. И человек здесь пишет: пропустите автобусы. Я опаздываю на работу. Сидит человек в автобусе. Сидел бы дома, не опоздал бы никуда. Так, хорошо, еще что, а? Ну, правда. Или ходил бы в ночную.
Работаете, в смысле,
ходил бы
на работе.
В ночную, конечно. Или вот я езжу к 6 утра, и ничего, нормально. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, недруг Сережа.
Десять часов 7 минут, четверг, 20 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Слушай, молния долбанула в самолет, прожгла его насквозь. Мама, сейчас сначала про доллар. Сначала про доллар. Слушайте, почему? А куда делся? Курсоруб.ком. 62.42 мы видим доллар. 62.42, и мы видим 68.40 в эту секунду, вот евро. Видишь, как евро, евроч падает, доллар падает, все хорошо. Нефть от 52.27 в эту секунду. И 1.09.63 сильный доллар. Сильный доллар, прекрасный и так далее. Хорошо. Смотри, значит, это мы запоминаем. Нет, не запоминаем, сегодня не понедельник. И для меня сегодня понедельник, а для вас-то сегодня четверг. Мы с вами в диссонансе, понимаете? Вы-то в четверг. Молния насквозь прожгла самолет сегодня. У кого аэрофобы? Аэрофобы
это
среди
я.
Нас есть? Ты аэрофобка?
Конечно.
О-о-о. Послушай внимательно. По дороге из Мюнхена в Москву в аэробус А320. Это такая маленькая такая.
Да, да.
Такая маленькая фигулечка такая, как сигареточка. Ударила молния, передает Интерфакс. В результате она прожгла носовую часть ниже кабины пилота. Дырка, реальная дырка, никто не
это
пострадал.
В полете прям
произошло? В полете. Молния прожгла фюзеляж насквозь. Самолет, остатки самолета летели до Москвы с дыркой, понимаешь? Но
только меня стала отпускать моя фобия. Я думаю, куда-нибудь полететь, куда-нибудь.
Есть средства. Я знаю одного бывалого аэрофоба.
Так.
Был Володя Молчанов. Серьезно, сейчас не знаю, как сейчас он.
Но я даже знаю, какое средство вы мне скажете. Выпить, там, вискарь.
Да, бутыль. Надо засадить литр. Не литр, 0,7 достаточно виски. 0,7, мать. После чего...
И просто грузом 200 уже отправиться
после
куда-то.
После чего, нет, что, Володя вот пил. Ну,
Сергей,
вот, серьезно.
Я понимаю, конечно, Володя пил, но я...
Молчанов, Володя. Ну, серьезно говорю. Ну, он вот с ним летела Ирена Лесневская как-то в Стокгольм. И он, она говорит, он прямо это самое, раз, и все, и все. Ну, я не знаю, хочешь, позвоним ему.
Давайте.
Я не знаю, я ему не звонил лет 60, наверное. Очень удивится. Мы его не видели лет 60. Он очень удивится. А может, он спит. А может, он сейчас в самолете как раз и выпил немножечко виски. Все. Да нет его. Володь, привет. Даренко, привет. Привет, Володь. Слушай.
Сереженька, здравствуйте.
Слушай, знаешь, извини, пожалуйста, я звоню тебе из эфира. Это не страшно. Я тебе хочу сказать об аэрофобии. И почему-то вспомнил именно тебя в связи с аэрофобией. Мне когда-то Ирена рассказывала, что ты с неприятной... Ну, как-то тебе не нравилось летать.
Да, я сейчас боюсь.
Скажи, пожалуйста, а вот сейчас зафигачило, из Мюнхена летел самолет, в него ударила молния, прожгла нос, дырку прожгла в самолете молния сейчас из Мюнхена.
Да, но... я знаю, вчера.
Ну, скажи, ну, это же абсолютно ужасно. Даже для меня.
Ужасно. Сейчас скажи... я летел из Франции с женщиной-капитаном впервые в жизни.
Это было... Я ее знаю. Но ей за 40, это уже можно. Нет, когда женщине за 40, можно.
Ну, хорошо, давай.
Слушай, скажи, а как ты борешься с аэрофобией?
С аэрофобией? А, ты знаешь, раньше я боролся с помощью виски. Но поскольку я 4 года уже не пью...
Uh-huh.
Вот, я читаю молитву, которую мне моя мама написала в 71-м или 72-м году, отче наш, не отче наш, а другой. Живой в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного и так далее, это я обязательно.
Скажи, на взлете или весь полет?
И на, не-не-не, перед взлетом обязательно перед... читаю, да. И чаще всего при приземлении. Вот, ну как-то стал более фатально относиться. Всему,
да.
Поскольку годы как-то идут, но безумно боюсь, когда мы летаем.
Володь, дико по тебе скучаю. Да. Я думаю, что слушатели дико по тебе скучают. Все помнят твою фразу «Скажите Моя», когда ты обращался к Майе Сидоровой. Помнишь, что Майку?
Да, да, да.
«Скажите
да,
Моя». Да, ладно. Спасибо тебе большое. Ужасно приятно тебя слышать. Спасибо.
Счастливо.
Да, пока-пока. Володя Молчанов, который говорил, скажите мое Сидорова.
Я не помню.
Блондиночка была такая. Нет, ну хорошо. Он говорил, скажите князь. Он приглашал всяких князей, говорил, скажите князь, скажите мое. Нет, Володя Молчанов, он пришел из РИА Новости, тогда из АПН. сделал передачу «До и после полуночи». Угу. Была очень известная передача.
Нет, я «Молчанов» знаю, конечно, да.
Была очень известная передача. Ну, хорошо, прожгла нафиг эта молния, и все, поехали дальше. Прожгла и прожгла, самолет долетел, главное, что приятно, и все. Девяностый псалом он читает. Оказывается, Фроги очень хорошо знает псалом. И, значит, Фроги говорит, что это как раз 90-й псалом. МИД пообещал болезненный для США ответ на санкции. Я сидел сегодня, чесал репу. Что мы можем сделать?
Газ отключить?
Нет, мы не снабжаем США газом.
А, США, да.
Нет. Послушайте, серьезно. Товарищи, включите, пожалуйста, свою антиамериканскую фантазию. У вас есть антиамериканская фантазия? Это подраздел фантазии, который за левым ухом где-то иногда чешет. Нет, за правым. Смотрите, смотрите. Значит, США могут принять против нас санкции. Ну, хорошо, это нам не привыкать, мы знаем, что все. Значит, дальше. А мы отвечаем, что в случае... Внимание, здесь два раза слово «болезненно», но это хорошо. Уверяю вас, говорит замминистра иностранных дел Сергей Рябков, что в нашем арсенале... И тут я начинаю чесать за левым ухом. Найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно. Достаточно. Что значит достаточно? Достаточно для кого?
Вполне.
Для нас? Для нас. Для нас. Достаточно для кого? Слово «достаточно» требует расширения. Слушай, Рябков говорит, в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно. Достаточно для кого? Окей. Прежде всего, что касается американского позиционирования в мире и американской политики на российском и европейском направлении в целом, это будет элементом нашего ответа на американскую враждебную линию. Несимметричные меры. Несимметричные меры – это напердеть в сауне. Что такое несимметричные меры? Ну, что такое несимметричные меры, я хочу понять. Если человек пердит в сауне, я всегда говорю, что он совершает несимметричный поступок, мне кажется. А?
Да.
Ну, вот я считаю, я говорю, товарищи, пожалуйста, не принимайте несимметричных поступков. Это, может быть, не очень вежливо, не знаю. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Али.
Да,
я
Али.
Думаю, это будут шаги в экономическом поле, а в политическом.
Ну, какие?
Работа с оппозицией, уже открытая работа с оппозицией европейских государств.
Да мы и так
поддержка антиамериканистских настроений.
Так это не санкции.
Таких и так все ненавидят. Американцев и так все ненавидят. Что тут можно добавить? Все их ненавидят. Все сплошь.
Ну да, в экономическом смысле мы ничего с ними не сможем.
Ничего невозможно. Аргентинцы ненавидят Америку, пожалуйста. Сотрудничают с ней охотно и при наличии денег немедленно переезжают во Флориду. Немедленно, Флорида. Значит, испанцы ненавидят Америку. При малейшем продвижении в мире науки, искусства и любом другом переезжают в Калифорнию. Ну, это с чувством ненависти глубочайшей, неискоренимой, я бы сказал, неискоренимая ненависть, неискоренимая. Понятно? Так же делают португальцы, французы и так далее.
Итальянцы.
С трудом преодолевая ненависть и даже пестуя ее в себе, немедленно переезжают в Америку, где проживают остаток жизни, добившись малейших успехов в чем бы то ни было. Поэтому тут мы ничего не добавим, их и так все ненавидят. 7373, передать КНДР на временное хранение нашей ракеты. Куба. А что Куба? Куба хочет денег. Куба – это 10 миллионов, если я не ошибаюсь, прекрасных мулатов, из них 5 миллионов прекрасных мулаток с развитой поясницей, которую они используют по назначению. 7373, и что? Им же на это нужны деньги. 7373-948. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, я думаю, что вообще мы играем на чужом поле. То есть вот, конечно, нас там нет, мы там не воюем, но когда мы успешно наступаем, да, в военном плане, нам противопоставляют экономические санкции. Почему? Потому что в этой сфере они сильнее. Нам не надо играть в эту игру, отвечать экономикой на экономику.
А чем надо?
Надо ответить? Прекращать вот эти все минские сговоры с фашистами и просто наступать на военном поле. Тогда, да, можно говорить, что санкции не имеют успеха.
А существует ли вероятность военного ответа с их стороны? Вы считаете, что нет?
У тебя всего лишь там желтый пояс по шашкам.
Это понятно. Пришло. Скажите, пожалуйста, а существует ли некая черта, за которой они могут тоже военным образом ответить?
Нет. Они лавочники.
Нет.
Вспомните историю открытия Второго фронта. Они с 41-го года раскачивались.
Это
в итоге
правда.
Дивизия американцев наступала на роту немцев. И
это
еще
правда.
От этой роты огребала.
Это
они
правда.
Не воины, они лавочники.
Лавочники.
Они не готовы прыгать на пулеметы со штыком. огромный перевес.
Я преисполнился презрения тоже. Я преисполнился презрения. Я почувствовал, насколько мы выше.
Да.
Правда же? Нам деньги не нужны. Они ловочники. В то время как Китай заявил, что продаст свои бумаги госдолга и купит золото, США пошли на ослабление давления, говорит Владислав. Ну так у Китая же несколько триллионов, если считать еще и запасы Гонконга. Там несколько триллионов. Я, если не ошибаюсь, может быть, 3 триллиона в Китае. Может быть, я ошибаюсь. Долларов. Госбумаги. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Нет. 7373-948. Я попробую снова. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Может быть, мы, ну, как бы, как я считаю, в принципе, санкции мы можем вести только продуктовые эмбарго.
Да вот. Нет, у нас прекрасим, американского почти ничего.
Джек Дэниелс. Есть попкорн американский. Вот, а ну, в космосе в любом случае нам будет невыгодно.
Понимаете?
Вот, так что, наверное, только продуктово.
Я не знаю, в чем мы можем ответить. Чем мы можем ответить? 7373948. Чем мы можем ответить? Это поэтому мой вопрос к вам. Значит, мы, если Америка, внимание, наш замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что если Америка ведет против нас санкции, если, то... И об этом в среду 19 октября заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, то мы причиним им боль. Мы причиним им боль. Значит, а как мы им причиним боль? Вот как-то... У нас есть... Мы хозяева боли Америки. У нас в руках есть что-то, а что мы можем нажать на кнопку и причинить им боль.
Я пытаюсь угадать. Уже несколько предложений отказаться от айфона, который у нас у всех в руках.
Как отказаться от айфона? Отрубить себе правую руку? Нет, причинить им боль, отрубить себе правую руку. Нет, товарищи, извините. Без айфона мы ослабнем. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Я что бы хотел сказать. Вы знаете, ведь непонятно же и неизвестно, что там система искусственного интеллекта.
Да.
И совершенно не ясно. Хотя у нас до сих пор нет беспилотника, и по косвенным данным вроде и непонятно, что там мы можем, что-то не можем. Но, в принципе, военный ответ, мы же не знаем, какие там разработки. А по всяким непроверенным данным, после того, как допустили частную инициативу к военным, там, ну, где-то с 5-7 года, огромное количество инициативных разработок наших, тихих, спокойных ребят, которые что-то делают для МО сами, за свои бабки стараются им продать. Мы же не знаем, может, там есть какой-то прорыв. И поэтому наш ответ может быть совершенно неадекватным. Ну, помните, танки Ташиба? 6 танков, 6 миллионов долларов. Mm. А ответ был, 3 миллиарда надо было Америке потратить на новые эти станции гидроакутизационные.
Нет, ну, послушайте, а вы говорите о станках Ташиба, которые мы купили, чтобы делать бесшумные винты для наших подводных лодок.
Абсолютно. Абсолютно. 6 миллионов долларов.
Так это чье достижение? Да? Можно я спрошу, а чье это достижение?
3 миллиарда.
Нет, подожди, можно я сейчас обескураженным стану? Я сделаюсь обескураженным. Как это мне понравилось? То есть Ташиба.
А? Да, Ташиба.
Ташиба.
Практически.
Они сделали, Ташиба, да. Это они и есть. Они сделали станки. Японцы. Вводимые, ведомые, я бы сказал, японским гением и американским устройством, американской конституцией, которую они приняли. Значит, ведомые японским гением, японцы, под водительством американцев, сделали станки, которые мы сумели купить, и которые сделали нам эти станки, бесшумные пропеллеры, значит, винты для наших подводных лодок. Это достижение-то чье? Вы мне говорите, что это из достижения России и Советского Союза? Так это же достижение это японцев и американцев. То есть японцы с американцами, находясь в военном союзе, упустили несколько станков Ташибы, которые нам позволили достичь там прорыва, соответственно, ну, не нам, а им, но наши подводные лодки. Точнее, вы перепутали, чье это достижение? Вы думаете, что это советское достижение? Нифига. Ташиба японцы станки сделали, окей, лодки-то наши, говорит Касатик. Американцы купили наши космические двигатели и полетели в космос. Чье это достижение? Это наше. Вот наши двигатели наши. Но, простите,
Но никто про это не вспоминает, говоря о достижениях американцев в космосе и в каждом их прорыве в этой области. Никто не вспоминает про двигатели.
7373948, алло, здравствуйте.
Здрасте. Мне кажется, что на самом деле действительно военная тема, но в каком плане? Вот они пытаются, да, свои какие-то сферы влияния расширить там.
Да.
Ирак, Иран там и так далее. А вот мы возьмем и первыми пойдем туда, куда собирались пойти они.
Куда?
Ну, я не знаю, они же постоянно как бы там ищут какие-то проблемные зоны, там у кого-то находят ядерное оружие, там химическое и так далее.
Так на морочу. А мы на какие гроши пойдем?
Нет, ну мы можем как бы теми же самыми вилами, да, ну ладно, может, военный потенциал там довольно велик. Мы можем пойти туда, куда они предполагают пойти. Может, у нас же разведка-то сильная, собственно, у нас у власти.
У нас абсолютно все сильное, а страна слабая, понимаете? Как-то вы это самое. Нет, понимаешь, вот это хорошо, вот это. Мы прожектеры, но мы прожектеры. У нас просто экономика очень слабая. Но есть вещи, которые нам не по карману просто. Мы рыцари правды, мы дневной дозор.
На Сирию-то мы нашли деньги.
Мы рыцари правды, потому что...
Да.
Ну все, мы рыцари.
На правду мы всегда найдем деньги.
А гроши?
А гроши всегда найдутся, да вы что? Да.
Где?
Да где-нибудь.
Да, где? У евреев? Ну нет, грошев. Нема грошев, понимаешь? Ну нет, ребят, мы могли бы, еще могли бы, и так далее могли бы, все могли бы. А деньги где? Это кого-то интересует или нет? Вообще никого, да? Прикольно же, правда же? Ладно, поехали дальше. Слушай, интересно, это сам Клинтон. Ну, я заканчиваю эту тему, как бы, может быть, отчасти ее развивая, продолжая. Кандидат в президенты США Демократической партии Хиллари Клинтон в очередной раз обвинила Россию в хакерских атаках, а также в шпионаже за американцами. Associated Press, она когда дебатировала в Лас-Вегасе с Трампом, она сказала, российские власти занимаются шпионажем в отношении американцев. Это действительно, мы действительно серьезная угроза для Америки или мнимая?
Но во всяком случае, она делает нас очень крутыми в своих заявлениях.
Да. Слушайте, мы серьезные враги Америки, или это некая легенда, или нет? Вы считаете, что мы, Россия, мы серьезные враги Америки? Да, 134-21-35. Нет, это дутая репутация, 134-21-36. Мы серьезные враги Америки. Действительно, серьезные оппоненты. Хорошо, оппоненты. Враги, оппоненты, серьезные оппоненты. Абсолютно серьезные. 134-21-35. Нет, это дутая репутация, 134-21-36. Но мне интересно ваше мнение. Ну вот, пожалуйста, у меня сейчас 43 на 56, 44, 52 на 47. Все, полетели. Мы серьезные враги Америки. Серьезные. Такие, ну, посмотрите, мадам Клинтон ни дня без нас. Она каждый день что-то говорит про Россию. Что бредит там, Володя. Бредит каждый день. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ну как же так? Значит, мы серьезные враги. Но это, на этим следует гордиться, я считаю.
Да.
Ну, а почему факт. Нет? Французы не враги, они их ноги вытирают. А русские враги, сразу к ним почет и уважение.
Мы же привыкли, что все. Только американцы за всеми
конечно,
следят.
Конечно.
По всему миру.
Ты знаешь, какая у нас репутация? У нас просто, мы просто сумасшедшие, у нас уважуха.
Почему?
Я сейчас был в Брюгге.
Да.
Это место в Бельгии.
Я знаю.
Ну вот. И, значит, я там был в память о пепле класса. Ну вот, и всякой борьбе с испанцами. И туда приехала толпа португальцев. Потому что играл Порту против команды Брюгге.
Ага.
Порту, город Порту. Ну вот, приехала толпа португальцев, но я почувствовал, что они враги наши. Я уже стал брюггерианцем за полтора дня. Я почувствовал, что... И я стал говорить с официантом. Я говорю, ну как мы выступим, говорю, на этом турнире? Говорю, как же так? Еврокубок и все такое. Что-то такое. Я пытался проявить компетентность.
Ну да.
И он сказал мне нужна помощь русских, он сказал. Нам, Брюгге, нужна помощь русских. Я говорю,
русских футболистов?
Нет, Я сказал, но русские не умеют играть в футбол. Он сказал, да, но they are very good in fighting, он сказал. Они очень хорошо дерутся, чтобы побить португальцев. Надо было...
А, наши фанаты, ну
фанаты,
конечно.
Да, товарищи фанаты, вас знают в Брюгге. Причем взывают о помощи. Они говорят, нет, мы знаем, что русские в футбол не играли ни разу, никогда, и они не умеют, и не знают, зачем этот мяч, вообще ничего не умеют и так далее. Стоят, засунув пальцы в одно место, в анус себе засунув пальцы на поле, играть не умеют. И так далее. Да, но, говорит, но they fight like gods, он говорит, они дерутся как боги, дерутся как боги. В общем, у нас хорошая репутация в мире,
да.
Серьезно, мы самое дрочливые, нас считают, ну, во всяком случае, в Бельгии, видишь, как у нас вожух. 7373948, я останавливаю это голосование, 38% считают, что мы серьезная угроза Америки, пиши мне скорее, это же голосование. А предыдущая ты не записала?
Нет.
Она не записала! Пропала! Ваше волеизъявление к свиньям пропало! К Нору ничего не записала. А, хорошо, 38 на 63 сейчас. 38, а было 2 голосования до этого.
Да.
Нет, было 8 голосований. Ты все их пропустила. 7373948. 7373948. Только кажется, что я смогу принять звонки, потому что они зависли. Я перезагружу машину. Секундочку, закрыть программу. И вот снова открыть программу. Секундочку. Она зависла ввиду того, что она зависла. Секундочку. Сейчас телефон подключится. Я подключаюсь. Вы снова можете звонить. 7373948. Значит, мы мнимые враги Америки, считает... сколько процентов? Сейчас я посмотрю. Мнимые враги. 63. Это дутая репутация. 63%. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
А Сергей, Дарья, здравствуйте.
Полковник, мы истинные враги или мнимые?
Ну, теоретически мы, конечно, враги, но, Сергей, у нас разные весовые категории. Вы совершенно правильно сказали, что грошей-то нема.
Нема.
То есть, когда 20% мировой экономики с одной стороны и 1,8% с другой стороны, тут как-то тяжело очень, да?
Да.
Это с одной стороны. Теперь я бы хотел сказать, обратите внимание, Клинтон поступает здесь, по-моему, очень стратегически неправильно, в том плане, что она привносит в спор американцев за то, кто у них будет президентом, третью сторону, которая, по ее мнению, является важной для мнения американцев.
Ну, конечно, она дует нам репутацию, но это хорошо. Ну, для нас-то хорошо. Ну, для нас-то хорошо, она разгоняет наши акции, новости.
Подъем. Обзор прессы.
10.36, еще раз всем доброе утро. На сайте «Российской газеты» читаете большое интервью с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. Она призвала всех объединиться, кто хочет действовать в интересах детей. Естественно, она ответила на вопрос, выступает ли она против абортов. Она сказала, что для нее это неприемлемо, но при этом запретительные меры, они в этом случае неуместны, по ее мнению. Это сайт «Российской газеты». На сайте «Аргументы фактов» читаете, во что обходится содержание губернаторов. Любопытная заметка. И главная тема сегодня в «Коммерсанте» — Виталий Мутко вырос из спорта. Новому вице-премьеру верили еще молодежь и туризм. 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Слушай, смешная история, как будто власти Малайзии как будто не слышали анекдот про мексиканца, которому давали горячих собак. Власти Малайзии рекомендовали закусочных сменить название, не называть хот-доги горячими собаками, хот-доги.
Почему?
Ну, потому что у мусульман же собака грязное животное, не наравне со свиньей, а чуть лучше.
И вдруг сегодня...
То есть самая омерзительная это свинья, на втором месте собака.
Так.
Ты знаешь, что был же скандал несколько лет назад, я очень хорошо помню, когда мадам ле президент, когда мадам вот эта вот главы по-моему, как этому глава правительства или президент, не знаю, больше правит, Малайзии, прилетела в Великобританию, ее ноги, ее сумку обнюхала, может быть, как-то по инерции, не сообразив, местная собака, которая на наркотики или на взрывчатку.
Правильно,
собака дернулась, собака, она там спаниеля, неважно. Собака дернулась и обнюхала. Там же была нота протеста, там же посла Великобритании вызывали в МИД, там же все проблевались моментально. Как собака, грязное животное, могла приблизиться к мусульманке. это же кошмар и все такое, был дипломатический скандал. Серьезно.
Примерно такой же, как когда Мишель Обама пожал руку, пыталась пожать руку королеве Англии. Примерно такой же.
Слушай, значит, а сейчас власти Малайзии запретили. Ты помнишь этот анекдот неприличный?
Нет, я не помню анекдот.
Когда старик приезжает к дочке, она же замужем за американцем, и, конечно, на выходные они едут в парк развлечений, и там они кормят его, и он спрашивает, что это такое, а дочка говорит, это горячая собака, а мексиканец все время отталкивает ее подальше. Эту горячую собаку по столу отталкивает подальше. И она спрашивает, папа, сын, вернее, этот самый муж ее спрашивает. Он говорит, скажите, Дон Хосе, почему вы не едите горячую собаку? Он говорит, эту часть собаки у нас в Мексике не едят. Именно эту часть собаки у нас в Мексике не едят, говорит Дон Хосе. Ну, конечно. Ну вот, а значит... Слушай, да, подозреваемый в издевательствах над животным. От собаки мы переходим моментально к собаке. Жительница Хабаровска, им 17 лет, это дети. Вы знаете, вы слышите в новостях, Катя Звягинцева рассказывает, значит, 17-летняя студентка и еще какая-то молодая дева из Хабаровска, они пытали и расчленяли собак.
Да.
Они брали по объявлениям их, да, то есть там в добрые руки брали собак. Как бы в добрые руки. И моментально после этого расчленяли, пытали, отрезали им лапы там и прочее, прочее, прочее. Жестокое обращение с животными. Ее поймали в Новосибирске. Она там транзитно садилась на самолете. Ее поймали в Новосибирске. Сейчас отправят назад в Хабаровск. Скажи, пожалуйста, это явление или это помешательство? Потому что мы можем сказать, что всюду есть чеканутые.
Да. Всюду были и есть.
Но в обществе, но я думаю, что в России это все-таки не чеканутое. В обществе, где ставят памятники Ивану Грозному, расчленять собак, мне кажется, почти ничего не значит.
Но они, в общем-то, последовательницы Ивана Грозного, мне кажется, в этом смысле.
Конечно, товарищи. Значит, они брали, вот есть объявление, отдам в добрые руки. Они брали собак и кошек, и уже потом их расчленяли. Убивали, расчленяя, разрезая на части. А и снимали все это на видео, и это им доставляло чувство наслаждения. Но мне кажется, что... А я задаю вопрос, это две чеканашки?
Такие истории почему-то очень редко попадают в СМИ. На самом деле в социальных сетях таких историй больше. С фотографиями, да. С видео, как молодые парни там мучают мне кошку, кажется, мумифицируют, что... там, котов, котят.
Мне кажется, что естественно в обществе, которое приветствует статую, памятник Ивану Грозному, естественно, быть садистами, идиотами. Мне кажется,
Ивана Грозного
нормально.
Воспринимают уже как комедийный персонаж из фильма.
Нет, комедийный персонаж. Посмотри, какой там был министр культуры стоит. Ты что, зачем? Ну что ты? Это серьезный персонаж. Нет, резня собак и садизм вполне естественны в таком обществе, мне кажется, нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Кирилл.
Здравствуйте.
Это не естественно, хотя это всегда тоже было. Я еще помню в школе, то есть накостыляло ребятам, которые привязали коту там к хвосту банки. Веселились
надо. Ну да. Но я никому не костылял, но я видел, как мои сверстники тоже кидали с крыши кота на парашюте от сигнальной ракеты. То есть кота привязывали к парашюту от сигнальной ракеты и кидали с крыши. Вот, ну это я видел, да. Ну, правда говоря, их было так много, а меня так мало, что я никому не костылял. Я так в задумчивости ушел просто. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Руслан, меня зовут. Ну, конечно, естественно. Знаете почему?
Да.
Потому что вот у них есть люди, родители, друзья.
Да.
И так далее. Никто не будет наказан. И родители за воспитание не будут наказаны.
Друзья, дело не в наказании. Дело не в наказании. Дело в атмосфере, в обществе, которая делает садизм добрым, хорошим делом.
В том числе, да.
Ну, конечно. Да. Ну да. Понимаете, в российской истории, я перехожу плавно к Ивану Грозному, в российской истории, вы знаете, что сейчас возмутило всех, и мы ждем опровержения, возмутило всех письмо ректора МГУ господина Садовничева. Да, господин Садовничий написал письмо, обращение ректор МГУ Московского государственного университета, губернатору Орловской области. Может быть, там Потомский его фамилия. Может быть, я не знаю точно. Но я помню, что он сначала пытался избраться брянским губернатором, а уж потом орловским, вот этот нынешний Орловский. Ну, так вот. И там как будто бы такие строки, мы все ждем опровержения, потому что нам страшно, что ректор МГУ такое пишет. Ректор МГУ пишет, если это верно: глубоко уважаемый Вадим Владимирович, примите от меня лично и от имени коллектива Московского государственного университета имени МВВ Ломоносова самые искренние поздравления с открытием первого в России памятника Ивану Грозному, основателю города-крепости Орел. В истории государства российского именно Иван IV стал одним из символов российской государственности, а время его правления вписано золотыми страницами в историю нашей Родины. И так далее. Значит, вот это как будто бы МГУ, ну, это МГУ, Московский госуниверситет, устами собственного ректора, главного руководителя, Садовничева, поздравляет Орел с установкой памятника Ивану Грозному. Вы понимаете, что с момента смерти Ивана Грозного прошло довольно много времени. Ну, в 16 веке.
1584.
Да, да. Ты помнишь дату смерти?
1547-1584 – это его годы правления, но поскольку он умер, собственно говоря, будучи царем, так что...
Ну, так вот, значит, с момента его смерти прошел уже потом 17-й, 18-й, 19-й, 20-й век, 400 лет. Да. Значит, 400 с лишним лет. Правильно? Там 16, и тут 16. 432 года прошло с его смерти. И вот за 432 года он был всегда проклят русскими. Всегда проклят. Никогда не возвеличен.
Почему
никогда.
Карамзин? Почему Карамзин его...
Карамзин считал его деспотом, да, зверем, зверем, да, зверем и так далее. Да? Приступы бешенства приписывает ему Карамзин. Значит, 432 года. Потомки считают его чудовищем. Ну, чудовищем. 432 года. Включая коммунистов, монархистов, всех. Все потомки считают его чудовищем. Сейчас приходит губернатор Потомский, сделавший состояние, как вы знаете, на мусорных свалках в Ленинградской области. Он хозяин мусорных свалок, бывший. Mm-hmm. Ну, он возвысился благодаря мусорным свалкам. И обнаруживается, что 432 года потомки Ивана Грозного просто вообще ничего не понимали. Они сейчас, наконец, поняли. Понимаешь? Ну, это абсурд.
Ну, хорошо, а памятники Сталину, которые пытаются поставить, я не знаю, поставили ему так или нет, прошло меньше 400, скольки там лет, понимаете?
32
лет. И, да, и уже мы по-другому воспринимаем, а казалось бы, еще там 10-15 лет назад об этом невозможно было говорить в таких масштабах. Да, сталинисты были всегда, но все-таки как-то... А, кстати, Иван Грозный один из любимых персонажей Сталина.
Значит, подожди, сейчас, если по воспитанию совершенно. Вот. Но рано лишённый... Нет, именно Карамзин пишет о том, что... Карамзин пытается оправдать Ивана Грозного, понимая, что он чудовище.
Да, называй его великим государственником.
Но, тем не менее, он говорит, рано лишённый отца, матери и преданный в волю буйных вельмож, ослепленных безрассудным личным властолюбием, был на престоле несчастнейшим сиротой державы российской. Ибо не только для себя, но для миллионов готовил несчастье своими пороками. Вот как описывает Карамзин. Ну, зачем ты? Карамзин, единственное, что он его оправдывает, что он был рос без отца и матери. Что он рос без отца и матери. Вот оправдание. Понимаешь? Был на престоле. Вот, ну, еще раз, я прочитаю то же самое. Вот Карамзин, строки из Карамзина. Значит... Рано лишенный отца, матери и преданный в волю буйных вельмож, ослепленных безрассудным личным властолюбием, был на престоле несчастнейшим сиротой державы российской, ибо не только для себя, но и для миллионов готовил несчастье своими пороками. Понятно? В нем питали наклонность к сластолюбию и даже жестокости. Он любил не только убивать диких животных, но и мучить домашних. Понятно?
Да.
Это Карамзин. Я вам читаю Карамзина. Ребята, я вам читаю Карамзина. Шуйские старались привязать к себе Иоанна исполнением всех его детских желаний. Непрестанно забавляли. Тешили во дворе шумными играми. Я читаю Карамзина. В поле звериную ловлю. питали в нем наклонность к сластолюбию и даже жестокости. Например, любя охоту, он, Иван, любил не только убивать диких животных, но и мучить домашних, бросал их с высокого крыльца на землю, а бояре говорили: «Пусть державный веселится». Окружив Иоанна толпою молодых людей, смеялись, когда он бесчинно резвился с ними или скакал по улицам, давив жены старцев, веселился их криками. Тогда бояре хвалили в нем смелость. Они не думали толковать ему святых обязанностей венценосца, ибо не исполняли своих, не пеклись о просвещении юного ума, считали его невежество благоприятным для их властолюбия. Понятно? А вот что пишет Карамзина об опричных казнях. Опричник или кромешник, так стали называть их, как бы извергов тьмы кромешной, мог безопасно теснить, грабить. Чем более государство ненавидело опричных, тем более государь имел к ним доверенности. Сия общая ненависть служила ему залогом их верности. Затейливый ум Иоаннов изобрел достойный символ для своих ревностных слуг. Они ездили всегда с собачьими головами и с метлами, привязанными к седлам, во знаменование того, что грызут лиходеев царских и метут Россию. 25 июля, я продолжаю читать вам Карамзина, среди большой торговой площади в Китае-городе поставили 18 виселиц, разложили многие орудия мук, зажгли костер и над ним повесили огромный чан с водой. Да, увидев все грозные приготовления, несчастные жители, это в Китай-городе, в Москве, несчастные жители вообразили, что настал последний день для Москвы, что Иоанн хочет истребить их всех без остатка. В беспамятстве страха они спешили укрыться, где могли. Площадь опустела, в лавках отворенных лежали товары, деньги. Не было ни одного человека, кроме толпы опричников у виселиц и костра пылающего. В всей тишине раздался звук бубнов. Явился царь, наконец, с любимым старшим сыном, с боярами и князьями, с легионом кромешников в стройном ополчении. Позади шли осужденные, числом 300 или более. В виде мертвецов, истерзанные, окровавленные от слабости, едва передвигая ноги, я читаю Карамзина об Иване Грозном. Иоанн стал у виселиц, осмотрелся и, не видя народа, велел опричникам искать людей, гнать их отовсюду на площадь. Не имев терпения ждать, сам поехал за ними, призывая москвитян быть свидетелями его суда, обещая им безопасность и милость. Жители не смели ослушаться, выходили из ям, из погребов, трепетали, но шли. Вся площадь переполнилась ими. На стене, на кровлях стояли зрители. Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал: «Народ, увидишь муки и гибель, но караю изменников, ответствуй, прав ли суд мой?» Все ответствовали велигласно: «Да живет многие лета, государь великий, да погибнут изменники». И он, значит, соответственно, сварил и повесил 300 человек. Сварил и повесил 300 человек. И вы говорите мне, что в этой прекрасной ситуации он был неправ. Был прав так же, как девочки, мучающие и расчленяющие собак. То есть правота их эквивалентна. Это эквивалентная правота, одно и то же. Я думаю, что настанет день, когда и девочкам в Хабаровске поставят памятник. А почему нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, что вот эти вот источники, вот мы сегодня имеем...
Это Карамзин, это не источники, Карамзин.
Вы знаете, Карамзин, это да. Он наполеонофил.
Да, подождите.
Он, между прочим, не историк.
Карамзин не историк. Вообще piece of shit. Карамзин piece of shit, я знал. Скажите, а то, что он задушил митрополита, как вам кажется? Нет?
Вы знаете, что вот этого митрополита Филиппа, да. Если бы митрополит...
А вы знаете, что святой, он святой русской церкви? Нет, Филипп святой русской церкви, он святой.
Да, да, он святой. Вот именно, он бы в русских святках значился как священномученик, а он значится как святитель. Значит, вообще исторически не прослеживается линия, что его
задушили. Сам он споткнулся на банановой кожуре, конечно, на банановой кожуре. Совершенно верно. Его, Иван Грозный, ваш садист, ну, садюга и убийца его, ваш, отправил в монастырь, вы знаете, а потом отправил туда своего сподручного задушить его. Понятно. Но мы думаем, что Филипп поскользнулся на банановой кожуре. Вот все очень просто. Товарищи дорогие, вы удивляетесь тому, что девочки в Хабаровске режут собак. А я нет. А я нет. Девочки в Хабаровске звонят по объявлениям «Отдам в добрые руки». 17-летние. Приходят, забирают в добрые руки, а руки-то их действительно, ну как ты их обвинишь, в недоброте. Они делают то же самое, что делал Иван Грозный. То есть мучают домашних животных. Ну вот Иван Грозный любил мучить домашних животных, пишет Карамзин. Они их берут, и там ножами режут живыми. Живыми режут ножами. Ножами, бензопилами, я не знаю чем. Я не знаю чем, я себе представляю, просто это мое воображение. Потом эту расчлененку, я это не смотрел, выкладывают в интернет. Потому что эти девочки своего века, Россия, 21 век. Это страна, Россия, 21 веке. Это страна, которая ставит памятники садистам, садистам и убийцам.
Маньякам.
Маньякам, абсолютным маньякам. То есть у нас был маньяк, да, Иван Грозный. Маньяк-убийца, садист, который мучил домашних животных. Вслед за ним девочки сегодня в Хабаровске режут собак и кошек. Ну, разве это не прямой континуум? Разве это не прекрасное продолжение?
Традиции.
Разве это не традиция? Разве этим девочкам не надо тоже поставить памятник? Или, по крайней мере, изобразить их на постаменте? Пусть Иван Грозный венчает памятник, стоит наверху, а у постамента внизу девочки, режущие собак. Пусть это планируем. Почему нет? Ну, а почему? А разве здесь есть противоречие? Че, я что-то не так сказал, нет? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте. Да.
Ну, вы знаете, по поводу Ивана Грозного тут, конечно, дело спорное.
Не, не, без, не бесспорное, абсолютно бесспорное.
Ты писал так и верен теперь. Ну, тогда надо снести памятники Петру Первому. Крови на нем не меньше, а даже побольше будет, чем на Иване Грозном.
Нет, поменьше. А проблема... Поменьше, точно поменьше. Точно поменьше. Точно
от
поменьше.
Того, что в стране...
Нет, нет, послушай меня. Иван Грозный устроил гражданскую войну. Гражданскую войну. Вы говорите с уверенностью, в вашем голосе уверенность. В Петре Первом крови побольше. Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду фигуру речи или вы думаете, что слова значат? Если слова значат, то я вам отвечаю, на Петре Первом крови поменьше. Поменьше. Да, гибли крестьяне, несчастные, крепостные, на костях которых Петербург.
Да.
Гибли на стройке, потому что условия были ужасные, а уйти нельзя было. Вот, собственно, строили Петербург на костях. Действительно, на Иване Грозном есть, на Петре Первом есть вот эта вот целеустремленность, которая, и презрение, безусловно, презрение к своему народу, презрение, которое он возводил в принцип. Это был принцип, да? Все русское искоренялось и уничтожалось всячески. И по борьбе со всем русским Иван, Петр, простите, Великий, не доходит до Владимира Крестителя, который боролся со всем русским еще более отчаянно. Да? Значит, но люди, народ наш, почему-то всех, кто боролся с русским, любят. Любят. Любят Владимира Крестителя и любят... Петра Первого, и любит Ленина. Ленина, который тоже насаждал здесь европейский гуманизм, с его точки зрения. Европейский гуманизм, права трудящихся, права женщин и так далее, и так далее. Понимаете, любят, тем не менее, всех, кто боролся со всем русским. А вот Ивана Грозного не любят, не любили до сих пор. До сих пор, а сейчас полюбили. Потому что эпоха новая такая, понимаете, она чревата... Беременна, чревата, эпоха новая, издевательствами, садизмом и убийствами. И садист, убийца, маньяк-убийца становится героем современности. Через 432 года после смерти мы открываем героизм этого садиста, маньяка-убийца. Через 432 года после его смерти нам нравится человек, устроивший гражданскую войну, беззаконие и культ насилия, культ смерти. Нам он нравится. Это то, к чему стоит присмотреться, правда же? Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Смотрите, что у нас. 5 баллов. 5 баллов – это прекрасно. Это хороший город. Он не проезжий, он омерзительный. И к тому же погода никакущая. А так все хорошо. Смотрите. Значит, на МКАДе очень плохо на 11 часов по циферблату внешка, на 4 часа по циферблату до 7 часов по циферблату внутренний МКАД отвратителен. Вокруг Минки тоже внутренний МКАД плохой. Все остальное так себе ковыляет, очень ужасненько. У нас Нагатинский затон Андропова вот здесь, и очень по-прежнему плохо, но у шоссе-энтузиастов в сторону Авиамоторной вот эти все места. Значит, на 3-м транспортном тяжеловато на час по циферблату, на 11 по циферблату в обе стороны, на 11 по циферблату в обе стороны. На Кремлевской набережной нет. Вот, у Сретенского бульвара тяжело на бульварах, ребят. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 20 октября.
Подъем!